Пока люди собираются, у нас идет беседа, ответ на вопросы. Вы включаетесь, тоже потихоньку начинаете слушать. Такой процесс у нас идет. У нас всегда за полчаса до начала лекции будет ответ на вопросы. И я думаю, что будет еще минут 20 больше, потому что зал не наполнился. У нас больше людей должно прийти, чтобы начать лекцию. Да?
Олег Геннадьевич, ваши лекции я начала слушать где-то больше года назад. Я очень благодарю вас.
Взаимно.
Очень благодарю за вашу, за то, что вы очень щедро делитесь своими знаниями, за любовь, за терпение, за позитив, который вы вселяете в людей. Я очень благодарю. Много ответов на свои вопросы я получила из лекций. Но еще остается что-то, что я не могу понять.
Ну, хорошо.
Такая ситуация. 7,5 лет назад муж ушел к другой женщине. Мы прожили 37 лет. Мы до сих пор в браке. Мы не развелись. Муж приезжает, мы общаемся. Отношения очень хорошие. В тот момент, когда он ушел, я сразу пришла к Богу. И с тех пор я молюсь. Молюсь каждый день. Молится его мама. Две тетушки его. Мы молимся.
40% судьбы победили. Когда победите 55, он уже будет хотеть вернуться. Сейчас у него отношения там хуже, чем с вами. Но он привязан, ну, как бы, ну, в интимном плане к этому человеку. Вот. Ну, то есть всегда, понимаете, мужчине, если, вот поймите, вот человек может иметь или духовное счастье, или секс, одно из двух. Если духовной любви у человека нет, то ему нужно что-то этим чем-то заменять. Мужчина часто ищет себе молодую кровь. То есть девчонку помоложе, чтобы можно было телом ее наслаждаться, по-русски сказать, понимаете? Вот этим он сейчас занимается. Но вот именно это с этим человеком у него закончится в течение 8-9 месяцев. То есть это уже 100%. Так, ну, как бы его судьба сработает. Пройдет 6-7-8 месяцев, и эта девушка просто бросит его, и все. На этом все закончится. Он уже практически, вы практически, ну, уже вернули этого человека себе назад. Причина ухода, я уже 100 раз говорил в лекциях, вы слышали, что духовной, ну, духовности не хватает в семье, здоровый образ жизни не хватает, вы как бы в униженном депрессивном состоянии живете, никому такая женщина не нужна. То есть надо менять свою жизнь, менять свое отношение к духовности, к Богу, и вот так развиваться как личность. Когда вы это будете делать, у него возможности внутренней бросить вас не будет никакой. Даже сейчас, если вы останетесь какой есть, он все равно просто так вас не бросит.
Он не бросает, он приезжает.
Я вам говорю о другом сейчас, о том, что он, ну как бы, когда те отношения закончатся, он вернется назад. Но пока он еще не решил это точно. Вам надо продолжать молитву, работу над собой, и это приведет, несомненно, к восстановлению семьи. Ваш плохой период, связанный с личной жизнью, практически закончился. То есть еще пару месяцев и все. Ну, то есть, но это не значит, что он вернется через пару месяцев. Вы еще не справились со своей судьбой. Но вы идете в правильном направлении. Вы сделали много уже для этого. Когда будет больше 50%, он уже не сможет не вернуться. Ну, давайте вы рядом, а девушка спросите, что
ли. У меня вопрос, ну, наверное, тоже меня где-то касается. Просто вот последняя информация из интернета буквально вчера.
Мне не нужно никаких информаций из интернета, потому что я не хочу основывать свое мышление на этом. Если у вас есть какой-то вопрос ко мне, тогда спросите, но не основываясь на информации из интернета. Просто ваш вопрос ко мне. Потому что я не хочу основываться на том, что заведомо, скорее всего, не так, как нам.
Ну, вот поэтому я и хотела, наверное, услышать, что это не так. Я услышала, что есть, значит, 3 категории отношений. Кармические вот, встречаются пары, да? Потом родственные души и некое близнецовое пламя.
Бредятина полная.
И вот на основании этого...
Я не буду бредять... бредятину разбирать не буду. Основываться на том, что является бредятиной, нет смысла. Допустим, мне задают вопрос. Олег Геннадьевич, в интернете написано, что 1 плюс 1 равно 3. Из-за этого падают самолеты. Я не буду как бы разбирать эту тему. Мне нет, мне не интересно. Потому что это бред.
Ну просто вот нормальная семья рассталась, мне кажется, из-за
этого. Нет, это вам так кажется.
Так они прямо объясняют это. Мы вот
так это их уже другое дело, что человек, как они объясняют. Это факт, что есть люди, которые говорят, что есть две половинки, родственные души, и они должны сойтись. Это бредятина полная вообще. Это человек так оправдывает свое желание бросить жену. Родственной душой ему кажется та женщина, которой он может наслаждаться. Вот пошло наслаждение от какого-то родственная душа. Все, есть мужики, которым почти все женщины нравятся. Вот он смотрит, ему все почти нравятся. Что, все родственные души, что ли? Да мне не надо вот это все объяснять. Это просто, ну, это есть такое понятие бред сивой кобылы. Я не буду бред каждой сивой кобылы разбирать на этой лекции. Понятно? Вы меня спросили, есть это или нет. Я вам говорю, что есть закон судьбы. Есть притяжение двух людей, да. То есть человек притягивается к другому человеку, потому что такова воля Бога. Это Бог открывает чистоту сердца другого человека, допустим, мне. И я чувствую этого человека. Если я не женатый человек, тогда это ощущение к другому человеку и желание его иметь рядом с собой является нормальным. Но если я женатый человек, то открытие сердец людей вокруг меня для меня не должно значить желание наслаждаться с этим человеком. Я могу испытывать счастье, беседе с этим человеком, советовать ему что-то. Но желать наслаждаться его телом я не имею права. Хоть испытываю я наслаждение от него, хоть нет. Если человек хочет наслаждаться незаконно другим человеком, то для этого нужно что-то придумать. Самый лучший способ это сказать, что вот мы с тобой не родственные души жили, а с этим человеком родственные души. Я просто знаю таких лекторов, которые так говорят. Потом они, те, с которыми родственные души, опять бросают. И потом новые родственные души появляются. Потом следующие. Так никогда все, ничего не заканчивается. Это означает, что человек просто этой фразой оправдывает свое желание наслаждаться незаконными отношениями с женщиной. Все. Ну вот женщина вот, да, вот там вот. Нет, не вы, а вот сидит вот внизу. Да, вы вставайте, а к вам подойдется микрофончик. Пока мы собираемся, ответ на вопрос. Спасибо, хороший вопрос. Насчет вторых половинок, родственных душ, кармических браков и некармических браков.
Олег Геннадьевич, вечер добрый.
Садитесь, еще раз сейчас напомню вам. Что всегда, когда создаются отношения, это отношения держит Бог людей между собой. Сами люди не могут соединить друг друга. Это ниточки вот эти держатся Богом. Это все происходит, потому что Бог видит, что люди могут друг другу помочь в их судьбе. Ну, то есть, другими словами, если судьбы похожи у людей, Бог их соединяет. Если тебе приклеится человек, а у тебя уже есть близкий человек, это не то, что угодно Богу. Это злые силы так действуют. Они тоже могут людей соединять. Итак, если Бог вас соединил, это значит, что вы будете испытывать с этим человеком не только счастье, а также страдания. Потому что цель Бога вас соединить не только, чтобы вы балдели друг от друга, а также, чтобы вы были наказаны за то, что вы сделали плохого в прошлом. Поэтому все браки, которые существуют на этой земле, все кармические. И все люди, которые встречаются вместе, являются ну, как бы половинками друг от друга. На время. На время, понимаете? Не то, что вот вечно есть две половинки. Если они не встретились, значит все плохо. А если встретились, значит у них будет вечное счастье. Это бред. У нас есть только одна половинка, с которой у нас будет вечное счастье. Это Господь. Запомнили? Господь Бог. И мы вечно идем к Нему. ищем Его. Все остальные люди временно с нами будут вместе. Они не являются нашими половинками. Они просто на время нам даны судьбой. Все. Эта философия описана Священными Писаниями, то, что я говорю. Все остальное — это выдумки людей. Вот если спросить, откуда ты это взял, пришла в интернет информация. Понимаете, это очень важно, когда в интернет приходит информация. На самом деле вся информация, которая идет в интернет, это все небесная информация. Вот кто-то взял в интернет, написал как бы сплетню какую-то. Это небесная информация, надо этому всему верить. Смешно? Смешно, вот и я говорю. Надо верить только Священным Писаниям. Вот то, что в Священных Писаниях написано, там не написано, что есть две половинки. Такого нигде я не встречал. Это выдумки людей, которые хотят оправдать свое желание бросить жену. Все. Ваш вопрос.
Спасибо. Я впервые на вашем семинаре, немного волнуюсь, поэтому, с вашего позволения, можно зачитать свой вопрос?
Можно я вам задам тоже вопрос встречный? Вот вы меня слушали, мои лекции, до этого?
Да.
Тогда задавайте. Потому что если вы меня не знаете, нет смысла меня спрашивать, потому что у нас нет отношений. Представьте, вы дядя Вася с улицы задаете вопрос, и он вам что-то отвечает. Это значит, что нет никаких шансов, что вы ему поверите. А мне в такой связи как бы нет смысла разговаривать. Если вы уже мне доверяете как человеку, тогда спрашивайте.
Да, доверяю. Мы живем в гражданском браке уже почти 5 лет. Мой парень боится заговорить с родителями обо мне, тем более познакомить.
Причина так как... религиозная?
Да, так как у него властный отец, и он против моей национальности.
Разная вера?
Да.
Вы не хотите менять веру?
Честно говоря, пока вопрос об этом не стоит, но если будет стоять, то готова.
Видите, как здорово. То есть вы об этом скажите своим парню.
Я говорила.
Потому что есть путаница в ваших головах. Национальность не указывает на веру. Допустим, если человек тотальный, это не обязательно мусульманин. Это его выбор. Он может быть мусульманином или христианином. Или человек русский, это не значит, что он должен быть обязательно православным. Он может быть католиком или мусульманином. То есть это его выбор. Понимаете? И это все условно. Допустим, сегодня человек русский, завтра он обнаружил, что у него еврейские корни, стал евреем. Что, менять веру? То есть, понимаете, о чем я говорю или нет? Ну, то есть, это путаница. Есть три вообще вещи, которые люди вот путают между собой. Первая вещь – национальность, вторая – культура, третья – вера. Что такое национальность? То, что написано в паспорте. Папа русский, мама и русский, я тоже русский. В лучшем случае. Сейчас все по-всякому бывает. Это национальность. Ну, человек сам решает, какой он национальность, в конце концов. В каких-то случаях. Вот. Дальше. Что такое культура? Вот человек рождается, допустим, в православной культуре. Ему говорят родители, ты православный, ты в нашей культуре родился, или мусульманской. Ты ему говорят, ты мусульманин. Но является ли он на самом деле этим человеком или нет, непонятно. Ну, лучше бы, чтобы он являлся. Лучше бы, чтобы он веру принял в своей культуре. Понимаете, но по факту веру человек принимает с помощью духовного или религиозного образования. Понимаете, то есть он как бы изучил Священное Писание, говорит, о, вот это и есть моя вера. И с этого момента он стал верующим человеком, понимаете, а пока он, допустим, родился где-то там, что-то с ним там какой-то обряд сделали, это не значит, что он верующий человек. Верующий человек становится, когда он сам это решает. Но с другой стороны, если человек, допустим, считает, что вот если я в этой культуре родился, и мне уже обряд сделали, значит, у меня вот такая вера, и я ее принимаю, это тоже нормально. Только это принятие веры называется эмоциональным. Настоящее принятие веры никогда веру не меняет. Вот если человек очень глубоко проникся какой-то верой, он ее принял на основе знания и на основе глубокого понимания этой веры, тогда поменять веру невозможно. То есть она остается с ним на всю жизнь. Но если человек просто говорят, ты вот такой-то, такой-то, там родился в такой-то семье, поэтому ты такой-то, и у тебя обряд еще был такой. Он говорит, я согласен. Проходит какое-то время, у него возникают сомнения, потому что это принятие было не основана на глубоком понимании, что это за вера. Он начинает с ней разбираться, с этой верой, видит, что ему это не нравится, с этим он не согласен вообще. А вот в этой вере мне все нравится. Хотя это не то, где я родился, понимаете? Поэтому не путайте три категории. Первая – национальность. Вторая – культура, в которой человек родился. Культура – это всегда религиозная культура. Вот это попса вся, джинсы там, часы швейцарские там, и гребешком как бы прическа – это не культура. Культура означает какая-то вера всегда. То есть в рамках какой-то веры человек рождается, и это и есть культура, понимаете? А есть еще бескультурие. То, о чем вот я вот сказал. Это не культура, это бескультурие. Вот, поэтому разберитесь в этих трех вещах. Если вы родились в какой-то национальности, имеете какую-то культуру, и вы говорите, я готов поменять веру. Да у вас нет никакой веры. Если вы так сказали, вера не меняется. Если человек какую-то веру осознал в сердце, он не может ее поменять. Поэтому вы так и мужу своему объясните все это. И тогда у вас все начнет налаживаться в жизни. Поднимите руку, с кем я разговариваю уже. Если, а, все. Ага. Ну, дальше.
Как ему решиться на разговор с родителями, если они против?
Против чего?
Против меня.
Почему они против вас?
Против национальности моей.
Они с вами уже общались, родители?
Нет.
А почему-то вы считаете, что они против? Вы с ним познакомьтесь. Вы с ним по-доброму себя ведите. Они немножко поплачут и вас примут.
Я готова знакомиться.
Да,
но они живут в другом городе.
Знакомьтесь, ведите себя смело, ласково, с любовью.
Я понимаю, но молодой человек не может на это решиться. Он боится отца. Как ему решиться на этот шаг? Он стоит перед выбором, либо родители, либо я.
Это неправильное мышление. У родителей может быть какое-то мнение, оно может быть очень жестким. Но человек все равно имеет свою жизнь. Родители не могут прожить жизнь за человека. Он уже выбрал вас. Здесь нет вариантов. Он уже вас выбрал. Лучше всего вам расписаться. Но сначала попросить благословения у родителей. И благословение надо правильно просить. Надо ему объяснить, что эта девушка вообще, она ну, почти что нашей веры. Вот она готова ее принять. Национальность здесь не имеет значения в данном случае. И так далее. Объяснить все правильно. Она вас любит уже заранее. Хочет с вами познакомиться там и так далее. У вас очень добрая мама, она может папу начать уговаривать. Папа будет артачиться какое-то время. Но если само вот по себе вот так настроиться, бояться отца, не говорить ему ничего, расписаться тайком, это вот и есть то, что называется жесть. Вот если вы этим путем идете, это и есть неправильный путь. Вы лучше скройте ситуацию по-доброму себя, видите, он может по-другому совсем среагировать. Я не вижу, вот, что все так обречено на провал. Лучше всего, чтобы он послушал то, что я сейчас говорю, то есть в записи как-то мои слова, вот, чтобы он послушал меня и потом подумал об этом и все.
Стоит ли в таком вопросе на него давить, или он должен сам принять решение?
Это вопрос сегодняшней лекции. Как душить мужа? То есть я вам расскажу, как душить мужа, чтобы не задушить, и он при этом как бы был счастлив, и сделать именно так, как вы хотите. Ну, то есть, что делать, будем сегодня об этом говорить. Это тема лекции, вот видите, поэтому люди собрались в зал, что многие не знают, что делать с мужиком. Вот он как-то вот так вот думает, и все, а это неправильно. И что с ним делать, непонятно. Вот как человек садится в самолет, допустим, да, а летать на нем не может. А лететь надо, потому что другого нет самолета. Тебе в этот надо с этим лететь. И вот надо читать инструкцию. И мужик тоже имеет инструкцию свою, понимаете, по эксплуатации. То есть, если это разобраться с этим, можно кнопочки нажать, и все, и он как бы все отлично. И он счастлив, и вы счастливы. И так можно жить. Почти у нас зал уже собрался. Еще, может быть, один вопрос, и мы начнем беседу. На втором ряду светлые волосы. Вы, да, девушка, поднимайте руку высоко, потому что еще надо к вам микрофон принести. Выше, выше, вас не видно.
Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. Я очень давно разошлась с мужем, 18 лет назад. Все это время я одна. Но я как бы уже смирилась со своей судьбой, что ну, уже... У меня там такой вопрос, ну, не такой болезненный, как раньше, создать семью. Но сейчас у меня дочь, ей 31 год, она у меня закрывает.
Вы можете создать семью?
Я могу?
Да.
У меня не получается.
Я знаю.
Я сейчас,
вы же сказали.
Я сейчас на дочь больше переживаю, что как же будет.
А, да, это вот тоже. Все, конечно, передалось вашей дочери. Однозначно.
Ей 31 год, она как бы...
Все из-за вас. Это точно. То есть все передалось вашей дочери. Что делать? Мозги немножко поправить. Мозги.
Но я это понимаю.
Потому что мозги сейчас соображают неправильно. И это неправильный посыл, как если неправильный посыл, дальше вывод неправильный. Если я узнал в интернет, что у меня под порогом взрывчатка, как бы, и сделал вывод, что это так, я дальше делаю посыл. Может, мне на 9-м этаже через окно перелезть? Я перелажу через окно, чуть не сорвался. Мне говорят, ты что перелез? У меня взрывчатка под дверью. Посмотри, нет никакой взрывчатки. А я уже там уже через окно лазил.
Что делать-то?
Мозги меняют сначала. Вашей дочери все не так плохо, как вы сказали, потому что вы нацелены на это. Если посмотреть, допустим, на ее жизнь, то в 23 года раз, в 19 лет два у ней были уже парни. Ну, то есть в 23 года ей было тяжело выйти замуж, потому что немножко не тот человек был, он такой был, не сильно хотел жениться. В 19 лет был нормальный человек, но она его сама не приняла, потому что она считала, что ей рано замуж выходить. Потом, после 23 лет, у них наступил длительный период, где-то на 3-4 года, когда она не могла выйти замуж. В 28 лет у ней была возможность выйти замуж, она просто то ли училась, то ли было некогда, она не воспользовалась этим. Сейчас у нее опять хороший период выйти замуж, и она может выйти замуж.
Но она не хочет, она вся в работе, с утра до вечера.
Ну вот видите, вот в этом причина заключается, а не в вас. Может, ее сглазил кто-то? Нет? Такой вариант вы не рассматриваете?
Только кот домашний.
Вариант такой, знаете, сглаживает, и все. Теперь никогда не выйдет. Вот кто-то, какой-то человек посмотрел, да, и все. И дочь никогда не выйдет замуж.
Она мне говорит, мама, ты мне пример покажи, а потом я.
Вот, об этом и речь. То есть давайте вас лучше разберем. В чем как бы с вами проблема?
Что со мной не так?
С вами что не так? Первое, кто кого бросил?
Муж меня.
Муж вас. Как это произошло?
Ну, нашел другую женщину.
Нашел другую женщину. Вы вошли на 5 лет депресняк, да?
Ну,
вот 5 лет выпали, да? Потом 5 лет депресняка, потом дальше чем мы занимались? Развитием бизнеса, да? Или деятельностью. Еще 5-6 лет, да? Да. Вот, потом что-то это все надоело, а сил уже как бы выходить замуж нет. И есть еще одна проблема. Знаете какая?
Нет.
Сейчас узнаете. Для этого есть песни, которые в песнях все можно узнать. Заодно проверим звук. Это касается многих женщин, вот эта проблема, которую я сейчас озвучу. Такая очень незаметная, но она является основной. Часто в том, что женщина не может выйти замуж.
Полюбить себя, ух, не хватит сил. И одной теперь хорошо.
Вам и одной теперь хорошо. Понимаете, когда женщине одной не очень хорошо, она начинает работать над собой, со всеми общаться, всех любить, о всех заботиться, понимаете, переключать с работы на отношения с людьми, становится красивой из-за этого. Потому что женщина красотой наполняется от людей, о которых она заботится. Но если как бы уже никто не нужен особо, и так хорошо, все устроено в жизни, как тогда выйти замуж? Невозможно. Потому что под лежачий камень вода не течет. Вас никто не видит, потому что вы ни по кому не показываетесь. Знаете, почему ковбоя, знаете, почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Вы можете выйти вот так замуж. Вам не надо. Вы не хотите прикладывать к этому усилия. Вы думаете, вот если сам появится, тогда выйду замуж. Не появится, не выйду. Так не работает.
Отчасти, да.
Отчасти. А?
Никогда.
Посмотрите, допустим, меня спрашивают, почему ты в туалет не ходишь по-большому? Я говорю, да никогда. Ну, понимаете, если человек захотел в туалет по-большому, он найдет время. Точно так же замужество.
Ну, дочь-то у меня хоть выйдет замуж. Надеюсь.
А у нее такое же настроение, как у вас. Покажите ей пример. Женщины, они с помощью вдохновляются, с помощью других женщин. Волевой фактор у женщин работает только так. Если рядом никто ее не вдохновит, она сама не будет вдохновляться. Сила воли у женщины имеет коллективную природу. Она зависит от других женщин. Если одна женщина говорит, слушай, пойдем побегаем в парк своей подружке. Она говорит, ну ты что, правда, что ли, хочешь побегать? Да. Ну, пойдем. И та первая, которая звонила, думает, теперь точно надо идти. Все. Так работает вот сила воли у женщин. Так бы стоишь не пошла. А так как подружке надо, вот с подружкой надо идти, то надо. Если мужик, допустим, позвонит, пойдем завтра с утра в 6 часов встанем, побегаем, ну пойдем. И оба не встанут. Ты встал? Не, я не встал. Почему? Потому что так мужчины не договариваются. Мужчина должен позвонить своему другу и сказать, я завтра в парк иду бегать, а ты не пойдешь. Он говорит, почему я не пойду? Он говорит, потому что тебе попу трудно оторвать от кровати. Тот говорит, ну что, ты уверен в этом? Ну, конечно, давай попробуй завтра посмотрим. Вот тогда он придет. И скажет, что неизвестно, кому труднее оторвать. То есть мужчины в соревновании включаются, а женщины в любви. Поэтому важно понять, как настроиться. Вы не верите в свое замужество. Поэтому не замужем до сих пор. Вы знаете, что такое женская красота? Женщины, как вы думаете, кто больше всего разбирается в женской красоте? Сама женщина больше всего разбирается в своей собственной красоте. И если она верит, что она красивая, то все остальные также верят, что она красивая. Но сейчас вам по барабану, красивая вы или нет. Вот в чем проблема, понимаете? Но если вы как бы будете счастливы вот со своей красотой, займетесь собой как личностью, а не как функционалом на работе. Понимаете, захотите быть личностью, отношения с кем-то построить, тогда вы станете красивы, щечки подрумянятся. Хорошо. Мы сегодня поговорим обо всем этом. Все, что мы услышали, увидели, мы будем об этом говорить, потому что ответ на вопрос перед лекцией нужны именно для этого, чтобы скрыть проблемы и потом их решать. Спасибо большое. Я рад вас всех видеть. Итак, мы начинаем с вами. Тема сегодня сложная, но не настолько, чтобы мы прямо не смогли ее понять. Мы с вами сейчас пойдем потихоньку вперед, то есть мы должны разобраться, ну, как нам относиться друг к другу, как нам строить отношения, как не обижаться, как прощать, как близкому человеку объяснить, чтобы он понял, вот, почему отношения тают, почему семьи разваливаются, почему любовь кончается. Вот, и начинается другая. Ну, примерно вот об этом. Итак, у человека есть психическое тело. Ну, то есть у человека есть физическое тело. Это вот физическое тело, это то, что в анатомии изучают. А есть психическое тело, то, что в анатомии не изучают. Самое интересное, люди, большинство людей не знают о том, что есть психическое тело. Как устроено это тело, как оно работает. Именно в нем человек, ну как бы я когда сижу, думаю о себе, я не думаю о себе как о руке, о ноге, я думаю о своих мыслях, о своем настроении, о своем характере, о своих отношениях с кем-то. Ну иногда я думаю, конечно, что-то у меня рука заболела. Ну то есть я о физическом теле начинаю думать, когда оно беспокоит. Но если оно не беспокоит, я о нем и не думаю. Правда? Ну, иногда также думаю, если его надо сделать красивым, то есть надо нарядить, тогда тоже думаю. Ну и так далее. То есть, понимаете, да, в основном человек о себе думает как о психическом теле. Ну, то есть он говорит о своей психике. Некоторые ученые считают, что психическое тело, это является вследствием физического. То есть они говорят, ну, психика это вторая сигнальная система, это комбинация нервных импульсов. Это всего лишь теория. И эта теория несостоятельная по той причине, что ее уже давно полностью опровергли. Потому что есть, допустим, такие работы, ну, допустим, взять Моуди, такой ученый, профессор, доктор наук. Он занимался кардиологией, исследованиями и работал с пограничными состояниями. То есть люди входили в состояние, в которых останавливалось сердце, это называется клиническая смерть. И потом их приводили к жизни. Время клинической смерти мозг не работает, сердце не работает, человек не дышит. Есть такие ситуации, когда ничего не функционирует какое-то время. И в это время снимают все, что происходит с людьми, все звуки, все слова, кто как двигается, да? И потом дальше все синхронизируют по времени с тем, что происходит с сердцем человека. И потом смотрит. И человек рассказывает. Вот в тот момент, когда вот такое произошло, я увидел себя сверху. То есть из 100 человек, 30 человек рассказывают такие вещи. И вот в это время этот врач делал это, этот врач делал это. Они говорили о том-то, и все подтверждается с помощью документов. Хотя до этого никто с этим человеком не разговаривал. Только пришел в себя и с ним начали беседу о том, что ты видел, что слышал. Такой научный эксперимент, доказывающий, что хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. То есть, оказывается, есть психическое тело, оно отделяется от физического, и человек там себя слышит, видит, все понимает. И вот это более правильное представление о жизни, потому что когда я начал изучать веды, я узнал, что там все по полкам разобрано. Оказывается, есть функции ума, есть три компонента психического тела. Есть ум, разум и чувство собственного достоинства. У каждого компонента есть свои функции. Из-за них есть особенности у мужчины и женщины, как они работают и так далее. И на основе этого можно разобраться в том, что с нами происходит. Шурцы такие. Вот. Что произошло? Почему как бы весна какая выдалась, какие дни настали? На что же ты обиделась? Зачем же мы расстались? Разбираться сейчас будем. Итак, есть психическое тело, есть физическое тело, есть еще одно тело, которое называется духовное тело или душа. Душа человека находится в области сердца. как маленькая искорка. Если говорить «я» или говорить «моя душа», да, эта фраза неправильная, потому что «я душа». «Моя рука, но я душа». Потому что рука может умереть, а душа не умирает. И даже психическое тело, оно не умирает. Оно какое-то время сохраняет форму того тела, в котором оно жило, физическое, потому что психическое тело, оно полностью обеспечивает энергией и всем необходимым функционалом физическое тело. Понимаете? То есть, почему нервные клетки работают, почему у человека есть силы жить, это все из психического тела, физическое тело. Понимаете? И даже развивается физическое тело по образу и подобию психического. Вот когда клетки в эмбрионе закладываются, допустим, нервная трубка, она закладывается сразу, одновременно, в нескольких местах. Если разобраться, ну, как бы, если нет никакого чертежа, как это возможно? Ну, то есть, если нет чертежа, то все должно расти снизу вверх, допустим, от пяток до головы. Но когда закладывается что-то одновременно, то в трехмерном пространстве это должно само как-то соединиться. Понимаете, оказывается, веды объясняют, что есть чертеж. То есть такие каналы психические, которые называются шротасы. Именно по этим каналам растут клетки и ткани все. И вырастает именно тот человек, который должен вырасти. Вот семечко садим, там точно так же есть тонкое тело, разворачивается. Семечко, когда соединяется с влагой, туда заходит душа. Вместе с толким телом, каким? Дерево яблони. Ну, то есть именно в семечко яблони. Заходит душа с психическим телом, дерево яблони. Разворачивается чертеж. И дальше по этому чертежу растет дерево яблони. И поэтому там яблоки попадаются, а не апельсины. Понимаете, да? Потом такие же яблоки, как в этом семечке заложены. Ну, то есть, другими словами, чертеж разворачивается, дальше понеслась конструкция вся. Ну, то есть, есть психическое тело. В психическом теле есть два типа каналов. Один называется шротасов, которые следят за работой всего организма. А второй тип каналов называется нади. Это психические каналы, которые отвечают за наши психические функции. И в этих психических каналах нади даже они выходят за пределы тела. Ну, то есть, вот, допустим, вот здесь в области сердца эти каналы вот так и могут пойти туда, где, с кем мы связаны. Ради высокой любви мы обязаны, высокой любви, правильной любви, помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, наши любимые. Мне все время кажется, почему-то кажется, что между мною и тобою ниточка завяжется. Понимаете, вот это ниточки эти описаны в ведах, нити незримые. То есть человек, допустим, влюбился в кого-то, и у него эта нить сформировалась. То есть примерно за год формируется очень плотная такая нить между мужем, мужчиной и женщиной. Это называется «поженились». То есть «поженились» — это не то, что роспись. Роспись, оказывается, все от росписи зависит. Нет, зависит от формирования этой нити. Ну, то есть если нить сформировалась, один человек уходит, другой не может без него жить, потому что они связаны друг с другом. Психическая энергия перекачивается. То есть, если у меня хорошее настроение, у него тоже хорошее, у меня плохое, у него тоже плохое. Ну, то есть, люди начинают взаимодействовать психически друг с другом через эти нити. Вот такая связь сильная. Также с детьми, с начальником завода, но только другая связь уже. Она не связь любви, как бы. Я хочу быть с тобой. Ну, иногда и бывает так, конечно. Но чаще всего это неправильно. То есть эти нити имеют разные варианты отношений. Есть деловые отношения. Тоже связь. Люди чувствуют друг друга. Есть любовные отношения. Есть родственные отношения. Дружеские отношения. Это не деловые и не любовные. Это дружеские, другие отношения. Но тоже связь есть. Это мой друг, я за него переживаю. Значит, связан с ним. Переживать означает отдавать энергию, отдавать силу. Итак, двигаемся дальше. Душа находится вот здесь, в области сердца. Вокруг нее есть такая психическая структура, такой шарик. Вот. Даже есть название на санскрите, но нет смысла говорить, вы все равно не запомните. Вот, такой шарик, и внутри этого шарика такая энергия, которая все время меняется, и будем называть ее настроением человека. Вот, вот душа смотрит на этот мир через этот шарик, и настроение все время меняется. Сегодня хорошее настроение, значит мир радужный, завтра плохое, мир печальный. Вот. Это настроение зависит от этого шарика, из которого исходят такие узелки судьбы. То есть шарик — это и есть судьба. Ну или скопление таких памяти о наших прошлых поступках и желаниях. Есть время, это энергия, которая все время все движет вперед. То есть вот этот вот шарик, он под влиянием времени внутрь вот этого пространства все время выходят какие-то песчинки судьбы. И они окрашивают сразу все пространство в свой цвет. И именно из этого внутреннего пространства идут нити наружу. Вот, допустим, нить окрашивается точно так же, как мое настроение. Вот, допустим, у меня настроение плохое, близкому человеку плохо стало, потому что я наполнил связь между нами тоже плохой энергией из-за того, что так подействовала судьба. Он говорит, в чем дело? А я даже не знаю, что он от меня хочет. То есть у меня отношение, настроение испортилось, но он даже может раньше это понять, чем я. У меня вроде все нормально, но он чувствует от меня не то, что надо. Это значит, что так начала действовать судьба. Иногда люди даже не понимают, что он меня бросил-то. Я же как бы его люблю, а он этой любви не чувствует, потому что так действует судьба. То есть, другими словами, судьба нас не спрашивает, что она там будет с нами делать. Поэтому есть разные периоды жизни. Некоторые люди не понимают этого и думают, что-то не повезло мне, что ли. Что так я живу-то, почему? Потому что есть периоды разные, в зависимости от того, что ты в прошлом прошлых жизнях, ты же человек же вечно живет. В зависимости от того, что ты в прошлых жизнях сделал, в какие-то периоды жизни ты будешь страдать. И это можно видеть по человеку. То есть, в принципе, это видеть несложно, если это изучать. Так же, как человек играет на пианино, допустим, он знает детали, разные ноты, там полуноты. Вы, допустим, не знаете, но он просто это изучал. Я тоже вижу, чувствую судьбу человека. Вот женщина, допустим, удивилась, откуда вы знаете, что вот так, так было. А я просто это изучаю. Мне не сложно. Вот. То есть, другими словами, если все изучаешь, можно потом об этом поговорить. Есть какие-то закономерности, которые могут вам помочь разобраться во всем, что происходит. Вокруг этого шарика, который называется судьбой, существует психическая структура, она прямо его окружает вот так плотно. Эта психическая структура называется ощущение себя как личности. И эта психическая структура, она подвижная. Например, если со мной кто-то плохо поговорил, эта психическая структура, она может опускаться назад, вниз. И я говорю, мне что-то плохо стало. Я чувствую себя униженным, чувствую собственное достоинство, чувствую себя униженным. Если, допустим, судьба надавила меня, и я ничего не могу в своей жизнью сделать, меня сажают там в тюрьму или не могу долг отдать, то чувство собственного достоинства уходит назад, и человек не хочет жить, он не хочет думать о завтрашнем дне. Это называется депрессия. Если у человека все кока-кола в жизни, ему все классно, как бы все пошло как надо, то чувство собственного достоинства уходит наверх, и человек слепнет. Он думает, у него сейчас все будет классно всю жизнь, теперь все будет только хорошо. Ну, то есть он не понимает, что опасности есть. Называется гордость или ослепленность в жизни. Если человек, допустим, думает, сейчас вот напрягусь сильно, и завтра будет лучше, а сегодня будем мучиться. Это называется суета. Чувство собственного достоинства уходит вперед. Человек суетится в жизни. Он не видит счастья. Можно видеть только, когда чувство собственного достоинства стоит в центре. Счастье. Видите, даже это русское слово. Счастье. Тье означает существование, а сейчас означает сейчас. Ну, то есть, если человек, у человека чувство собственного достоинства в центре, он выдержал все испытания, принял судьбу. Что значит в центре? Судьба подействовала, она надавила на него, а он ее принял, не поддался. То тогда он чувствует счастье, что он прямо сейчас живет, не завтра, не когда выйду из униженного состояния, не когда выйду из депрессника, не когда перестану гордиться собой. А прямо сейчас я чувствую себя нормально. Так вот, запомни, только у человека, который вот прямо сейчас принял судьбу, совсем разобрался, только такой человек является красивым, удачливым, счастливым, жизнерадостным, разумным. Он может соображать, он может во всем разобраться, все может понять, только когда в сердце есть спокойствие. Поэтому первое, к чему должен человек в жизни стремиться, он должен стремиться к спокойствию, что может помочь. Существует еще одна психическая структура, которая называется разум. Первый умный был детина, средний был и так сяк, третий вовсе был дурак. Здесь говорится не об умности, а о разумности. То есть, другими словами, это стихотворение надо по-другому сказать. Первый разумный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Ну, то есть, что-то значит разумный. Разумный означает, глубоко понимает, что происходит, разбирается, что такое хорошо и что такое плохо, имеет возможность себя заставить что-то сделать, имеет вдохновение жить правильно, имеет возможность изменить свое настроение к лучшему, имеет возможность избавиться от своих вредных привычек, имеет возможность простить, принять, попросить прощения. Ну, то есть человек, который способен справиться со своей судьбой, потому что судьба заставляет человека обижаться, заставляет депрессировать, заставляет гордиться собой, заставляет злиться, не понимать того, что происходит. Все это делает судьба. Понимаете, как действует на человека судьба? Судьба в виде этих песчинок судьбы, когда выходят в это пространство, они издают звук. Песчинки судьбы издают звук. Душа очень сильно реагирует на этот звук. Это звук, звуковая энергия, но это не обычный звук, не звуковая волна. Это такой очень тонкий, невидимый звук, который сразу приковывает память человека. Ну, то есть человек не слышит никакого звука судьбы, он просто сразу начинает о чем-то думать. Печаль, допустим, наступает. Свет горит, дом стоит, из окна видна вдаль. Но откуда взялась? Печаль. И вроде жив и здоров, и вроде жить не тужить. Но откуда взялась? Печаль. То есть это так действует судьба. Пришло время, и в сердце пришла печаль. Ну то есть значит ли тебе, что надо печалиться ходить? Есть два типа людей. Одни, все, что в сердце приходит, так и живут. Это неразумные люди. Разумные люди, они не дают возможность себе поддаваться под влиянием судьбы. То есть разум может победить судьбу, если человек с этим разобрался. Вот печаль пришла, наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Ну то есть зачем пройтись надо? Для того, чтобы напитаться энергией природы, энергией земли Невской, которую ты любишь. И через любовь, через природу человек таким образом избавляется от печали. То есть другими словами, судьба это не то, что как вот говорят некоторые интернет-блогеры, что типа, если время пришло, осеннее пальто можешь уже не покупать. Понимаете? То есть это неправильное мышление. Ну то есть судьба это всего лишь объем работы. Какой работы? Психической работы, не физической. Вот допустим, если на сердце тоска, это не значит, что с этим ничего не сделаешь. То есть есть методы, способы сделать так, чтобы на сердце не было тоски. Если муж уходит, это не значит, что с этим ничего не сделаешь. Есть методы, способы, которые могут повлиять на ситуацию. Но не такие способы. Вернись! Это не способ. Вот это не способ. А есть, мы об этом будем говорить, какие же все-таки есть способы, что влияет на судьбу именно. Потому что кто такой близкий человек? Близкий человек – это исполнитель твоей судьбы. Это не сама судьба. Он просто выполняет судьбу. И если ты победил свою судьбу, а вдруг близкий человек не хочет возвращаться к тебе назад, вдруг такое может быть, а ты победил свою судьбу. Такое иногда бывает. Его судьба будет заставлять. Если ты победил судьбу, она его будет заставлять. Говорит, через совесть. «Иди возвращайся, нормальная женщина». Это ты дурак. У него в сердце будет такое чувство. Вот. А он типа, да я не могу возвращаться, у меня уже тут дети, как бы уже новая семья. В этот момент тогда судьба дает этой женщине сразу другого мужика. Потому что у Бога мужиков завались. Главное победить судьбу. Как только судьба побеждена, сразу как бы новый вариант. Ну, тоже как бы не подарок, потому что он же тоже представитель судьбы. Но все равно есть, хоть какое-то действие. Все не одна, и то хорошо. Вот. То есть разум. Давайте разбираться, какие функции у ума. Вот что такое ум? Так, это правильно, аналитическое мышление, изучение чего-то, настроение, которое у нас есть, наши связи с людьми, наши эмоции, наш характер, наши особенности внутренние. Это все внутри ума находится. Наше здоровье, наша судьба, судьба тоже внутри ума находится. Все это внутри ума. Это остов, психический остов человека. Все, что у нас есть внутри, это все тонкое тело, психическое тело или тело ума называется, или манас называется на санскрите, это тоже ум переводится. Что такое разум? Разум — это как психическая настройка, которая помогает разобраться во всем и принимать решения. Ну, как бы, допустим, в компьютере есть такой, как бы, инструкция по эксплуатации, допустим, там есть что делать, вот такой человек, компьютер не работает как надо, он думает, что же делать, и в компьютере есть система, как бы, того, как разобраться. Это разум. Разум также имеет какие функции? Вдохновение. Вдохновение откуда идет? Из источника счастья. Оказывается, разум ищет уму счастье. Зачем уму нужно счастье? Счастьем питаются все клетки организма. Наша психика питается счастьем, наши ниточки связи с другими людьми питаются счастьем, наше настроение питается счастьем. Весь организм, все органы, сердце, печень, все питается энергией счастья. Без счастья человек жить не может. Человеку нужно счастье. Счастья нет, все разваливается. Спать не можешь, здоровья нет, отношения развалит, все развалится. Количество счастья у человека в психике, в сердце, вот в этом, ну, вот из этого шарика, вот там внутри счастье формируется, из сердца. В сердце счастье. Вы говорите, у меня в сердце счастье. Ну, то есть сердце счастье формируется, и когда судьба плохая, что она делает? Она гасит вот это естественное формирование счастья в сердце. И значит, человек должен счастье откуда-то взять. И вот что такое разум? Разум — это такая функция, которая помогает взять счастье. Где счастье человек берет? Естественно, на психическом плане. Допустим, у человека есть цель жизни. Что такое цель жизни? Это функция разума. Допустим, зачем она нужна? Для того, чтобы постоянно поступало счастье. Вот человек дом строит себе, у него счастье поступает. Перестал строить, не поступает счастье. Он начинает беспокоиться. Ребенок родился, счастье поступает. Вот она. Счастье. Собачку завела, счастье поступает. Когда ей плохо, она подходит к собачке. Собачка смотрит на нее. И она... Собачка же, она глупая, она не знает, что вас с работы выгнали. Она видит, что вас и умиляет, расслабляется. Ее никто с работы не выгонял. Все нормально. Ну и как-то легче жить становится. Хоть кто-то нормально себя чувствует у нас в семье, правда? Вот. Ну, так человек живет, кого-то себе заводит. И это становится целью его жизни. Кто счастье дает нам, тот и цель жизни, допустим. Соседка дает счастье, значит, она цель жизни. Жена уже не цель жизни. Это называется любовница. Вот. Вы знаете об этом. Вот. Или, допустим, начальник завода дает счастье, а потом не дает, и ты разочаровалась в нем. Почему разочаровываемся в людях? Потому что очаровываемся. Вот представьте, допустим, я еду в трамвае с каким-то человеком, и я в нем сильно разочаровался. Чего в нем разочаровываться? Он что есть, что нет. Я в нем могу разочароваться, если я в него сначала поверил. Понимаете? То есть, если ты во что-то поверил, тогда есть причина разочаровываться. Не очаровываешься, значит, не разочаровываешься. Вот, то есть это все функции разума. Очаровываться, разочаровываться, верить во что-то. Вдохновение что такое? Это когда ты идешь к своей мечте. Это вдохновение. Вот. Идешь, не означаешь ногами, понимаете? То есть это означает действие разума. То есть идет человек к своей мечте. Вот. Ну вот функции разума. Давайте разберем.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте, и надо не свернуть с пути уже нигде.
То есть мы выбираем путь. Это функция разума, выбора. Человек выбирает туда, сюда, что делать. Если разум слаб, человек не знает, что делать. Вот. Идем к своей мечте, это означает целеустремленность. Ну, то есть цель. И надо не свернуть, пути уже нигде. Называется решимость. Человек не сворачивает, она делает все равно. Это все функции разума. Ну, то есть решимость, целеустремленность, вдохновение означает почувствовал счастье от цели. Вдохновение пришло. Знание. Ты точно знаешь, что это тебе поможет в жизни. Решимость. Означает, что у тебя есть опыт жизни, ты знаешь, что если ты это будешь делать, то ты сможешь помочь себе. Решимость появится. Проницательность, женская функция разума. Больше я перечитал мужские, а женские функции разума – это чувство, ощущение чистоты, истины. Женщина чувствует истину. Проницательность, ощущение, где правда, где ложь, у женщины больше развита. Решимость, способность достигать цели, твердость духа, мужские функции разума, женские функции разума, проницательность, чувство истины, совестливость, желание, чтобы все было правильно. То есть женский разум хочет, чтобы все было правильно. А мужской разум хочет, чтобы все было так, как я понимаю, не как правильно. То есть мужчина опирается на свой опыт во время принятия решений. А женщина опирается на опыт старших, на инструкции. И то, и другое хорошо. Если у человека есть опыт, он должен на него опираться. И если есть инструкции, тоже надо знать. Вот поэтому женщины они изучают, как правильно жить. И не дай бог женщине кому-то поверить, как правильно жить. В результате меняются все инструкции. Муж еще об этом ничего не знает. Она пришла на лекцию, послушала, все изучила. И теперь мы живем вот так, по-другому. Потому что мы жили неправильно. Но мужчина так не может реагировать, потому что у него уже есть опыт. Он опирается на свой опыт. Вот он, и он говорит, слушай, мне по барабану твои инструкции, живем как жили. Знакомая история? Вот, потому что по-разному работает разум у мужчин и женщин. Женщина, она как слушает? Она все впитывает в себя. Чтобы во всем деталях разобраться, потому что она сама не принимает решения. У нее психика, разум не имеет решимости принимать решения. Но она, у нее зато очень сильная способность понимать, как правильно. Ну то есть она, если поняла, как правильно, она хочет, чтобы так было. Но решение принимает муж. И поэтому она на него давит, давит ему на мозги и говорит, мы будем вот так жить. Он говорит, нет, не так. Она, нет, мы будем так жить, потому что это правильно. Он говорит, да я не сильно, как правильно, неправильно, мы будем жить, как я считаю, все. Почему? Потому что он основывается всегда на своем опыте. Так работает мужской разум. Женщина не основывается на своем опыте, она основывается на инструкциях. Как правильно, так она и будет делать. А мужчина основывается на своем опыте. Потом маленький мальчик, ему по барабану, как правильно. Вы ему говорите, делай вот так. Он все равно делает, как считает нужным. Если получает по башке, он получает знания в этот момент. И он начинает думать, что делать дальше. Знаете, так работает психика маленького ребенка, мальчика. Потому что он изучает этот мир. И он самостоятельная система такая. Самостоятельно мыслящее, потому что его таким сделал Бог. Любой мужчина – это самостоятельно мыслящая система. Вот, допустим, мужчина пришел первый раз на лекцию, вообще никогда не слышал моих лекций. Поднимите руку. Есть такие мужчины именно? Мужчины. Такие мужчины, как слушают мои лекции? Думают, дурак, не дурак, дурак, не дурак. На первой лекции. Самое главное понять, что за фраер. Это самое главное. Потом будем разбираться со всем остальным. Понимаете? Женщина приходит на первую лекцию. Кто из вас никогда не слышал мои лекции? Пришли первый раз ко мне. Женщина, как первый раз слушает. Она смотрит на меня, думает, мое, не мое, мое, не мое. Нравится, не нравится. Она так слушает. Она не думает, дурак, не дурак. Ей все равно. Чувствуете, разница колоссальная. Мужчина, допустим, давно слушает мои лекции. Поднимите руку, давно мужчина слушает мои лекции. Как они меня воспринимают? Они слушают меня и думают, это я понимаю, с этим надо разобраться. Это я понимаю, с этим надо разобраться. Вот это интересно, это мы отметим. Это очень, я с этим очень согласен. Очень согласен. Значит, я так и буду говорить своей жене. Ну, то есть, понимаете, то есть мужчина сравнивает свое знание с моим, даже если он очень глубоко, уже давно меня слушает, то есть он все равно сравнивает, оценивает то, что ему важно, отмечает. Это он с этим и разобрался, а это то, этого опыта у него еще нет. Поэтому он не может этого принять еще пока. У него нет этого опыта, но этот опыт есть. Но женщина так не слушает, если она, поднимите женщину, кто давно меня слушает. Если женщина давно меня слушает, она не разбирается, правильно это или нет. Она просто сидит и все впитывает, чтобы так потом жить. Так или нет? Так. Видите, мы все разные. И поэтому и разные возможности общения, восприятия мира. Давайте изучать. То есть я вам просто рассказал, как разум мужчины и женщины работает. А есть еще ум. Есть еще чувство собственного достоинства, оно тоже отличается у мужчин и женщин. Мы все сейчас это будем с вами изучать, а потом будем говорить об отношениях уже на основе этого знания. Итак, разум мужчины, природа. Сильный, решительный, устремленный в одну сторону, очень сложно изменяющий направление своей жизни, принимающий решения на основе своего опыта, своей жизни. С трудом доверяющий другим людям, все проверяющий, все изучающий и принимающий решение окончательно. Если мужчина принял какое-то решение, значит, что он живет так, ему уже поменять что-то сложно. Понятно, да? Разум женщины имеет природу стремление к истине, к чистоте, чувствителен к правде, живет инструкциями и правилами, очень сильно настроен все детализировать и понять детально. Когда картинка складывается полностью, женщина как рыба в воде, в этой как бы пространстве. Мужчина как рыба в воде только в том, что он глубоко на своей практике, своей жизни понял. Поэтому мужчина всегда идет во что-то новое, изучает это и потом ведет за собой других людей. Женщина очень глубоко разбирается в том, что известно, и там просто налаживает все как надо. Поэтому в обществе, в социуме, в основном на себя все функционирование социума, социальной структуры берут женщины, а что-то новое развивают в основном мужчины. Вот, допустим, образование детей, социальные связи, отношения – это женское дело, потому что женщина разобралась во всем, и она все делает так, как она понимает. Потому что есть уже понимание, инструкции, но там первопроходцы, там война, там воевать, первопроходцы, побеждать судьбу, преодолевать трудности, это все мужчины делают. Потому что им они на основе своего опыта действуют, они не основываются на инструкции. Здесь нет инструкции. Разобрались? Поэтому мужчина не должен как бы женщину, как бы говорить, принимая решение. Женщина... Она, у нее нет решимости принимать решение. Она может сказать, как правильно, и помочь тебе понять, как принять решение. Но если ты заставляешь принять женщину решение, это значит, что на ней ляжет груз ответственности. А женщине очень трудно нести на себя груз ответственности, потому что у нее другая природа. Женщина родилась не для ответственности, а для наслаждения жизнью. Ей надо счастье испытывать, наслаждаться жизнью и жить в гармонии и любви с этим окружающим миром. А мужчине надо побеждать судьбу, преодолевать трудности, нести ответственность, становиться сильным и уважаемым человеком. Я вам говорю о том, для чего родился человек. Итак, существует, мы с вами поговорили о том, что такое разум, там решимость, твердость духа, там чувствительность, чистота, способность все систематизировать. Это разные функции разума мужчин и женщин. Есть еще ум. Что это такое? В уме есть три типа энергии, которые идут от души. То есть я душа. У души есть три составляющие сознания или ее энергии. Сознание — это энергия души. Три составляющие сознания. Первая составляющая — желание жить. Все хотят жить, никто не хочет умирать. Вторая составляющая — любовь, желание любви, счастья, гармонии. Третья составляющая — знание или преодоление трудностей, разобраться, понять, победить. Три составляющие энергии души. Первая составляющая — желание жить у всех. Все хотят жить, мужчины, женщины. Просто оно по-разному проявляется. Женщина готова пожертвовать ради детей себя, мужчина ради страны и ради жены там. И так далее. То есть, понимаете, то есть каждый может пожертвовать свою жизнь ради чего-то. Что он сильно любит, во что он верит. У каждого свои принципы в жизни. Но жить все хотят все равно. Только когда человек сходит с ума, то есть в уме находится вот это желание жить. Но когда человек сходит с ума, означает, его психическая структура лопается. Тогда он уже не понимает, что он хочет жить. Он хочет жить все равно, но этого просто не осознает. Итак, желание жить у мужчин и у женщин одинаково. Теперь желание любви. Если душа, находящаяся в психическом теле, в следующей жизни, хочет любви, то есть она еще не родилась, просто висит в воздухе в психическом теле, хочет любви в следующей жизни, гармонии, ласки, заботы, внимания, то она рождается в женском теле. То есть само желание любви усиливает энергетику психического канала, то есть есть три психических канала главных. Первый идет вдоль позвоночника, посередине называется сушумна, наполняется желанием жить. И долголетие человека зависит от этого канала. Если человек аскетичен, но хочет, он преодолевает трудности, значит, жить будет долго. Если человек, в принципе, такой ослабленный, что воля, что не воля, все одно, значит, жить будет недолго. Потому что желание жить зависит от того, насколько человек хочет жить, способность жить. То есть это в сушумне находится. Человек работает над собой, трудится, на работу ходит, не спит, не сочкует, преодолевает трудности, значит, жить будет долго. Если человек, его ничего не интересно в жизни, значит, жить будет мало. То есть центральный отвечает, канал отвечает за здоровье и продолжительность жизни. Два канала по бокам. Один с левой стороны отвечает за любовь, а второй с правой отвечает за волю человека и знание. Ну то есть с левой стороны, когда человек хочет гармонии, нежности, любви, то сразу вот этот канал левосторонний в тонком теле начинает очень сильно усиливаться. И в результате какое тело грубое начинает формироваться? Ласковое, нежное, чувствительное, заботливое, красивое. Для чего? Для того, чтобы любить. Раз душа родилась для любви, для гармонии, для семьи, для ласки, для детей, для внимания, для заботы, для отношений. Значит, тогда такое тело формируется. Какое тело? Чувствительное тело. Мужчина. Женщина. Так или нет? Тело чувствительное. Все, что угодно, не оденешь. Все, что угодно, не покушаешь. Тело чувствительное. Мужчины, слышите, нет? Чувствительное тело. Если ты женщина, раз, ты как меня трогаешь. То есть ее нельзя просто так трогать. Надо аккуратно. Тело чувствительное. Мужчина какое тело? крепкое, волевое, способное переносить трудности. Оно сразу таким становится. Маленький мальчик, допустим, мама по попе своего ребенка маленького, ему 3 года бьет. Он такой... Первый раз. Второй раз бьет, он такой... Третий раз по попе бьет, он такой... Она говорит, тебе что, не больно? Он говорит, нет. Он привык. Мужское тело, он по попе уже не больно. Ей руку больно, а ему по попе не больно. Потому что у него мужское тело. Вы думаете, блин, что же с ним делать теперь? Он уже привык по попе, что его по голове бить, что ли? Женщина, поднимите руку, кто испытал этот такой эффект. Что попа тренируется у мальчика. Становится тренированной, как бы и не больно ей становится. Мужское тело. То есть оно тренируется, оно способно переносить холод, голод, жару, боль и так далее. Так устроено. То есть мужское тело предназначено для победы над судьбой. Оно предназначено для преодоления трудностей, для терпения, для выносливости, для смелости и так далее. Женское тело предназначено для нежности, красоты, ласки, внимания, заботы, смирения, скромности и так далее. Ну, то есть левый психический канал вдоль центрального, он отдает женские энергии человеку и мужчине тоже. А есть правый психический канал, человеку дает мужские энергии. Есть ли в женщине мужские энергии? Есть. Ну, то есть правый психический канал у женщины с правой стороны называется пингала нади. Нади означает канал, пингала означает мужской. С правой стороны у женщины работает 3 раза слабее, чем у мужчины. А левый в 3 раза сильнее. И левая сторона тела отвечает за отношения, за личную жизнь, за левый глаз, левое ухо, левый ноздря. Все с левой стороны – женская часть тела. С правой стороны – правая часть тела человека. Отвечает за мужскую природу. Итак, если женщина склонна в жизни заниматься больше личной жизнью, больше семьей, больше заботиться, ласка, внимание и чуть-чуть как бы уделяет внимание работе, деловым отношениям, то она развивается правильно. Она становится красивой, у нее гормональные функции работают нормально, она чувствует себя хорошо как женщина, значит хорошее настроение, и у нее возможности большие выйти замуж, влиять на людей. Потому что, допустим, если женщина ведет себя как на мужчину, она не влиятельный человек. Влиятельна, если она ведет себя как женщина. Это сравнивается с тем, как, допустим, крокодил, он может ползать по земле также. Но он там не влиятельный человек, понимаете? На земле он не может ни с кем сражаться, потому что он там слаб. Но если он в воде, то с ним ничего не сделаешь, понимаете? В воде крокодил очень силен. Вот, допустим, в воде он может даже слона завалить. Но если он на суше, то слон ему легко побеждает. Он одной лапой, на одну лапу крокодила кусает, а второй слон ему наступает на голову. И до свидания с крокодилом. Понимаете? Но в воде это невозможно сделать, потому что там он очень активен. Точно так же женщина, если она начинает жить деловой жизнью и думает, она там очень эффективна будет, то если у нее нет личной жизни, то есть если она не в воде находится, у нее нет личной жизни, значит, тогда никакого возможности развиваться в деловой жизни тоже нет, потому что она теряет силы, устает. Ей нужна семья для того, чтобы как бы чувствовать себя крепко. Понятно, да? Если мужчина, допустим, занимается деловой деятельностью активно, но у него нет жены, допустим, ничего страшного. Но если... Он занимается, не занимается деловой деятельностью, у него нет работы, но есть жена. Он все равно не чувствует себя полноценным человеком. Понимаете? То есть есть семья, есть дети, работы нет. Мужчина такой обесточенный. Он не развивается как личность, потому что он не в своей тарелке, не в своей среде находится. Теперь сразу возникает вопрос, а почему люди склонность имеют лезть не в свою тарелку? Причина заключается в нежелании жить. Сейчас объясню. Вот для женщины самое важное и самое трудное в жизни – это близкие отношения и семья. Если женщина туда не впахивается, она не получает глубокого удовлетворения от жизни, глубоких возможностей, но впахаться в работу ей легче, как человеку. Почему? Потому что там не зона главной ответственности для нее. Там она просто развлекается, отдыхает. То есть женщина на работе, в социуме чем занимается? Отдыхает от главной ответственности. Где главная ответственность? Семья. Но когда, допустим, двое маленьких детей, она там задолбалась, она говорит, слушай, я на работу хочу. На самом деле она не на работу хочет, она хочет отвлечься от усталости, которую она испытывает с детьми и с мужем, потому что там она отдает силы. Ей надо наполняться этими силами. И сразу возникает вопрос, а правильно ли она мыслит, что она хочет именно на работу? Потому что если говорить уже о наполнении, чем женщина наполняется? Она наполняется добрыми социальными отношениями, в которых нет корысти. То есть она пришла на работу, там ее все долбают. Это сделай то, сделай то. Она уже задолбалась дома. Еще на работе долбают. Ну то есть она, если приходит в какой-нибудь кружок умелые руки, там умелые ноги, еще что-нибудь, то она потанцевала, попела, там повязала. Понимаете? И ей хорошо, когда она приходит домой. Или она с подружками там куда-то сходила, в кино, допустим, там. Ну, не на танцы, конечно. Вот. Ну, то есть она пообщалась с подружками, вместе научились готовить, допустим, шубу. Или еще что-то в этом роде. И она счастлива, потому что она зарядилась энергией. Если она упахалась на работе, не значит, что она зарядилась энергией. Ну, то есть есть деловые отношения, которые чужды по природе женщины, а есть социальные отношения, поэтому женщинам нравится. Просто то, что им нравится. Вот, допустим, если она по природе любит детей воспитывать, она работает этим, занимается. Но ей надо, чтобы на работе не сильно на нее давили. Потому что она делает на работе столько, сколько ей нравится. Вот так примерно. Женщина психика вот так устроена. Если на нее давит, она уже чувствует себя плохо на этой работе, меняет работу. Вот, то есть для женщин работа – это отдых. И если женщина не тянет свою судьбу, свою личную жизнь, она бежит оттуда на работу. Вот это называется эмансипированная женщина. То есть она как бы личной жизнью заниматься не хочет, у нее все разрушилось там, все плохо, она боится даже об этом подумать, и она валит на работу. Теперь, если мужчина не тянет свою работу, у него там какой-то облом, он сломался как личность. Он сидит дома, готовит что-то, стирает, убирает. Он в своей стихии находится или нет? Больше того, он мешает жить жене, потому что это ее стихия. Она должна там за всем следить, а муж мешается ей. И больше того, он мешает ей даже функционировать нормально, потому что когда она одна в доме, она спокойно может со всем разобраться, убраться. Когда муж, надо думать о муже уже. И выполнять его желания. Поэтому мужику желательно не всегда быть дома. Вот допустим, если муж работает дома, то он хотя бы должен понимать, что он должен какое-то время в течение дня не высовываться из своего рабочего кабинета. Чтобы жена могла спокойно там пообщаться с подружками по телефону, разобраться с тем, что происходит дома, накормить детей, обалдеть в квартире, ну то есть наполнить квартиру энергией счастья, потому что именно жена ее наполняет энергией счастья, не муж. Муж пользуется этой энергией. Если жена чувствует, что муж постоянно дома и всегда ходит, везде нудит, зудит, не дает ей нормально жить, она звереет, становится тигром. То есть почему? Потому что мужчина не знает, как устроена психика женщин. Женщине нужно дать возможность господствовать внутри квартиры. Это не то, что она такая бесправное существо, женщина, что ей ничего не надо в жизни, нужно только слушаться и подчиняться. Нет, у нее есть сфера своей власти. И сфера власти женщины – это дети, порядок в доме, также тело мужа является сферой ее власти. Оно принадлежит ей, а не Фроньке. Вот. Ну, то есть, она не позволяет, чтобы кто-то трогал ее мужа. Это ее собственность, тело мужа. Вот. Также ее власти принадлежат дети, то есть она о них заботится. Ее власти принадлежит сам дом или квартира, в которой ты живешь. Ты думаешь, что это твоя власть? Хорошо, давай разбираться. Там обои флажками или цветочками? Цветочками, знаешь, женской энергии, да? Кровать как в казарме или такая помягче? Помягче, женской энергии. Хорошо. Кухня. Там колонны стоят или там все классно так, цветочки бабочки. Цветочки бабочки, женской энергии. Все, что взять в квартире, все женской энергии. Допустим, ты решил сделать порядок. Сделал порядок, приходишь через 2 дня, смотришь, все переставлено. Почему? Потому что там хозяйка жена, а не ты. И самый плохой подарок жене на день рождения, это поменять обстановку в квартире. Ну, думаю, блин, да я ее создавала 2 года. Теперь поменяли. Она расстроится. Так женщина или нет? Так. То есть женщина контролирует семью, квартиру, атмосферу там. Она контролирует чистоту, порядок в семье. Какую одежду кому носить, она тоже контролирует. Что мужчина контролирует? Мужчина контролирует работу, развитие семьи, правила жизни общие. Мы так живем в семье. Вот. Контролирует взаимодействие с окружающим миром. Где можно, где нельзя. Куда едем, куда не едем. Контролирует какие-то основные вопросы жизни. Главные какие-то. Все внутри контролирует женщина. Вот ты создал правила, дальше кто живет в этих правилах? Женщины. Мужчина где живет? Он побеждает судьбу. На работе он живет. Он преодолевает трудности. Где женщина живет? Внутри жизни мужчины. Мужчина приходит домой, начинается жизнь женщины. Она говорит, делай то, сделай все. Он говорит, я здесь отдыхаю. И это тоже правда. Потому что мужчина работает на работе, а отдыхает где? Дома. Женщина работает где? Дома. Отдыхает где? На работе. Это мужчина не должен женщину заставлять. Ты че так мало работаешь? Работай больше. Она все силы свои дома отдает. Ты что за нее будешь? Готовить, стирать, убирать, там, заботиться о детях. Она заботится об отношениях со всеми родственниками. Она следит, чтобы с мамой, с папой, с ее мамой, с его мамой, папой были хорошие отношения. Это обязанность женщины, не мужчины. Она следит за этими всеми отношениями. Она следит, чтобы с другом чувствовать своим поссорился. Поговори с ним, поговори. Она следит за отношениями с друзьями, с твоими же тебя. И следит за тобой, как ты относишься к начальнику завода. И к остальным людям, если ты относишься не так, она тебе говорит, ты что так с ним разговариваешь? У тебя все разваливается. Он говорит, не твое дело. Ее дело. Она следит за тем, что происходит с мужиком. Потому что жена является сердцем мужа. Также жена следит за здоровьем мужа. Потому что мужчина лечится только в реанимации. Он не чувствует себя больным вообще. Женщина же постоянно чувствует себя больной, потому что она очень чувствительная. Поэтому есть 3 стадии заболевания у женщины и всего 2 стадии заболевания у мужчины. 3 стадии заболевания у женщины. 1-я стадия – больна. 2-я – очень больна. 3-я – вдова. То есть муж сдох, она все больна. Вот 2 стадии заболевания у мужчины. 1-я стадия – здоров. 2-я – помер. Понятная система? Потом обязанность женщины проследить между этим здоров и помер, чтобы она успела сориентироваться в промежутке. А мужчине надо как бы вдохновлять жену и не думать, что ему не повезло, что такая болезненная досталась. Все женщины одинаково болезненные. Теперь движемся дальше. Мы во всем разбираемся, как мы устроены, чтобы дальше об отношениях говорить. Смотрите. Все у мужчины и женщины по-разному. Вот, допустим, когда мужчина ест, он чем занимается? Он наполняется энергией для того, чтобы побеждать. Поэтому он не ест, а жрет. Ему надо есть много и сильно. Ему нужна пища, которая ему дает силы, возможности побеждать, жить. Он говорит, это не еда, дай мне еду. То есть еда для него означает то, что даст силы. Все. Вот. Женщина тоже не ест. И так мужчина жрет, он не ест. Женщина тоже не ест. Она наполняется энергией любви. Любовь приходит только от того, что ей вкусно. Поэтому она что делает? Не ест, а пробует. Она берет вот так. Тум. И так она ест все время. Если она что-то распробовала, это вкусно, она этого больше съест. И так же у мужа отнимет. Потому что ему все равно, он же жрет. А мне надо вкусно. Потому что я же должна любовь копить, как бы. И то, что ей вкусно, она все съедает и у себя, и у мужа. А все остальное мужа отдает, потому что это сегодня невкусно. Вчера было вкусно, сегодня невкусно. То есть, что она будет сегодня есть, никто не знает, даже она сама. Что она пробует, как бы, что вкусно, то и ест. Если ее спрашивает муж, ты что сегодня будешь есть? Она не знает, не спрашивай. Как часто женщина ест? Она часто ест, потому что она не ест, а пробует. Настроение испортилось, сразу ест. Потому что она пищей поддерживает себе настроение. Если ты не даешь ей возможность съесть то, что ей вкусно, она, значит, будет как тигра ходить. Запомните, гормональные функции у женщины поддерживаются сладкой пищей. Но чтобы женщина была красивой, нужно есть сладкое. Некоторые женщины на эту теорию поддаются, что типа сладости портят жизнь. И она перестает. И сладкое кто страдает? Муж. Что она ее начинает долбать. Она недовольная всем ходит. Вот. Когда нужно есть сладкое? С утра и в обед. Вечером нельзя. Или только сладкое, которое... не сладкое. Ну, то есть сухофрукты, там, финики, можно вечером мед. Но нельзя есть торт, там, и так далее. Торт только в обед. Вечером нажрала сладкое, значит, потеряла красоту, потеряла здоровье, потеряла мужа. Что некрасиво, нездорово, никому нафиг не нужно. Понятно, да? В чем сила женщины? В красоте. В чем сила мужчины? В способности побеждать. То есть мужчина красив, если он способен преодолевать трудности, побеждать. Женщина красивая, если она нежная, ласковая, внимательная, заботливая. Ну то есть... красота нужна для сохранения отношений. Если женщина некрасива, нет отношений. Мужчина как бы не проявляет свою мужскую красоту, нет отношений. Движемся дальше. Давайте разберемся, как строятся разные отношения. Допустим, есть отношения любви. Что такое любовь? Это очень тонкая, чувствительная, деликатная, шутливая, мягкая, ненавязчивая энергия. Любовь — это энергия. Она нежная, ласковая, мягкая, чувствительная, ненавязчивая, шутливая, добрая. Это любовь. Отношения между мужем и женой на чем основаны? Это деловые отношения? Дружеские? Нет. Это отношения любви. Сразу означает только одно. Эти отношения должны иметь такую природу. Мягкую, нежную, шутливую, ненавязчивую, добрую, терпеливую, способную прощать, не навязываться друг другу, не трогать сильно друг друга, не воспитывать, не трогать, а просто принимать, заботиться, шутить, ласково себя вести и не навязываться. Тогда энергия любви движется сильно и хорошо. Вы скажете, а если где, а если где. Так вот, запомните, что между мужем и женой очень чувствительные и ранимые отношения. И поэтому, если вы грубо сказали жене что-то, она все равно не услышит, потому что она будет шокирована тоном. Потому что энергия любви заканчивает двигаться в жестком, навязчивом, директивном стиле мужчины. Если женщина что-то эмоционально сказала мужу, то она получит сразу шок, потому что он не может эти эмоции переварить. То есть она на него и начался скандал. Почему? Потому что они нарушили правила отношений любви. Теперь деловые отношения. Ну, допустим, на работе, что это за отношения? В которых есть дистанция, есть правила, есть обязанности, есть старший и младший, есть стабильность, есть твердость, есть приказы, есть подчинение, есть наказание. Если вы путаете семейные для отношений любви и деловые, тогда до свидания, семья. То есть, если у вас приказы, наказания, требования, твердость, категоричность ваших отношений в семье, до свидания, семья. Почему? Потому что отношения между мужчиной и женщиной имеют тонкую, хрупкую, ранимую. И природу, эта природа создается энергией любви. И энергия любви – это женская природа. Поэтому отношения между мужем и женой имеют женскую природу. А деловые отношения – это мужская природа. Поэтому женщина, женщине трудно в этих деловых отношениях. И мужчина диктует эти отношения. Мужчина создает деловые отношения женщины. А в семье женщина диктует отношения. Она создает отношения нежности, ласки, любви. И мужчина должен идти, следовать советам жены в этих отношениях. Каждая женщина имеет свою природу, и каждая устанавливает свои отношения нежности, ласки, любви и заботы. Как объяснить близкому человеку эффективнее, чтобы он понял? Сначала перевари его как личность. То есть перестань обижаться и злиться на близкого человека. Пока ты этого не сделаешь, ты никогда ему ничего не объяснишь. Как только ты успокоился, переварил близкого человека, объясняй ему в полушутку. Как будто тебя не сильно это волнует, тогда он поймет. А если ты будешь объяснять, это очень ценно для меня, очень важно, то этого достаточно, чтобы он вообще тебя перестал слушать. Потому что сразу же ты напрягаешь психику близкого человека, потому что отношения очень чувствительны.
Жайте любимых упреками.
Не обижайте.
Бойтесь сказаться любимым жестоко.
Если вы хотите еще счастья, то вы должны уметь очищать ниточки между вами. Вот, допустим, вы чувствуете, что у вас неприязнь к жене, то нужно работать над собой, молиться, не надо разговаривать с женой в это время. Нужно работать над собой, чтобы перестать чувствовать неприязнь к жене. Нужно служить ей, заботиться о ней, делать что-то доброе для нее, чтобы между вами прошла неприязнь, а только потом можно разговаривать уже. Понимаете, если есть неприязнь, человек идет поговорить, чтобы не было неприязни, то будет что? Скандал. Почему? Потому что с помощью базара или слов неприязнь не пройдет. Она проходит только с помощью служения друг друга. Итак, между вами есть ниточка незримая, да? Если вы ее не чистите, как вот человек должен чистить зубы, тогда в этом случае ничего не получится. Ну, допустим, вы обижены на близкого человека, не надо ему ничего говорить. Надо сначала эту обиду победить, что-то хорошее, приятное для человека сделать. Не ждать, когда он для тебя что-то приятное сделает, а самому сделать что-то приятное. А потом сказать, а только потом проснется у него совесть, а только потом он начнет прощения просить, когда он почувствует себя виноватым. А чтобы почувствовал себя виноватым, он должен почувствовать тебя как человека. Это чувство приходит через ниточку незримую. Ну, допустим, я приведу пример. Мы поссорились с женой, она на меня обиделась. Я не жду, когда она будет, перестанет обижаться, потому что психика у женщины очень тугая в отношениях. У мужчины тугая психика в его делах. В его делах его поменять крайне сложно. привычках мужчину поменять крайне сложно, потому что там очень тугая психика, она сформирована годами жизни. У женщины психика тугая в отношениях, потому что она это сформирована годами жизни. Женщина живет для отношений. Поэтому если женщина обиделась, это значит, что она будет обижаться долго. И ты не дождешься, пока она перестанет обижаться. И ждать нет смысла. Для того, чтобы любовь была больше, надо подойти к жене, и хоть ты не чувствуешь, что ты виноват, сказать: «Моя дорогая, прости меня, я виноват». Какой я получаю ответ? Я подхожу к жене, говорю: «Прости меня, я виноват». Какой я получаю? И при этом это игра, понимаете? Отношения любви, они имеют легкую, ненавязчивую природу игры. И эта игра не глупая, понимаете, в ней есть глубокий смысл, я сейчас объясню. Я подхожу и говорю ей: «Виноват, прости». Она не чувствует, вернее, она не чувствует, что я попросил прощения, а я не чувствую себя виноват. Я говорю: «Прости меня, я виноват». Она говорит: «Ты на лекциях говоришь, что когда ты просишь прощения, то значит ты не чувствуешь себя виноватым, поэтому я тебя не прощаю». Я говорю: «А в этот раз я чувствую, что я не прав, поэтому прости». Это полная ложь. Я прямо сейчас заявляю на лекции, пускай она послушает. Полная ложь. То есть я в это время точно не чувствую себя виноватым. Но ей говорю: «Я чувствую себя виноватым, поэтому прости». Почему я так говорю? Потому что в отношении к любви правда стоит ниже любви. Запомните, если вы ставите правду выше любви, до свидания, семья. Ты свою правду как бы доказывали, семья развалилась. Скандалы все в семье возникают только потому, что человек правду в семье ставит выше любви. Теперь вы скажете: что, без правды жить? Сейчас узнаете. Чуть попозже. Итак, я говорю: «Я не прав». Она говорит: «Ладно, попозже прощу». Она не может сразу, у нее тугая психика. Я говорю: «Хорошо». Я и не рассчитывал особо на сразу. Просто подошел отметиться. Я как бы ушел, прихожу, через час говорю: «Ну ты меня простила?» Так между делом как бы подхожу к ней. Она смотрит, говорит: «Пока еще нет». Я говорю: «А когда простишь? Я же не могу так жить». Непрощенным. Она улыбается, говорит: «Завтра». Прохожу через час. Через час похожу. Говорю: «Ну прости меня, пожалуйста». Она обнимает меня и говорит: «Простила». Говорит: «Спасибо тебе за то, что у меня есть». Почему она мне сказала спасибо? Потому что я подарил ей любовь. Понимаете, любовь выше отношений, выше правды. Понимаете, и при этом, когда она простила, в этот момент я сразу понял, в чем я не прав по отношению к ней. Почему я сразу не мог понять? Потому что ее правда находится в сфере отношений. Вот, допустим, в этой ситуации она просто устала, ей тяжело было строить отношения, поэтому я этого не понял, и поэтому на нее надавил. А надо было понять. Но так как я не понял, она простила, сразу я понял, что ей тяжело сегодня, она устала. Хорошо, нет проблем. Моя правда тоже, видно, была неполной. Потому что я как бы свою-то правду знаю, что она повелась неправильно в отношении. Капризничала там, все прочее. Но я понял, что она не может просто сегодня вести себя правильно. И так далее. То есть я вам говорю о том, что правда всегда находится между людьми. Но женщина никогда не поймет мужскую правду, потому что для нее отношения выше, чем все эти законы, правила там и какие-то его как бы прибабахи. Если он не ценит отношения, ценит правила, законы и что я хочу, я знаю сам, там, или свое как бы господство над женой ставит выше любви, тогда женщина никогда это не примет. Мужчина никогда не примет, что женщина постоянно ведется эмоционально. То есть он выясняет с ней проблемы, говорит: мы поедем в отпуск или нет. И она чувствует, что он на нее давит, когда это говорит. Когда женщина чувствует давление, она не хочет жить, не то что в отпуск ехать. И она говорит: никуда я с тобой не поеду. Это не означает, что она не поедет в отпуск. Это означает, что ты сказал не так. Так, женщина, или нет? Да. Так, надо подойти и спросить ее. Мы в отпуск едем или не едем? Очень по-доброму, ласково. И она скажет, я еще не знаю. Так оно и есть. Не надо ее в этом обвинять, потому что женщина не знанием руководствуется, она чувствует все. Она это еще не прочувствовала, ей надо прочувствовать. Поедет она в отпуск или нет, зачем ей это надо прочувствовать, чтобы почувствовать, будет ли она счастливая в отпуске или нет. Теперь спросите себя, нужна вам несчастная жена в отпуске? Если не нужна, тогда подождите чуть-чуть. Потому что если она почувствует, что она хочет ехать в отпуск, она так и скажет. Но если ты будешь на нее давить, она никогда этого не скажет, потому что для нее отношения выше, чем поступки, события, принципы и правила. То есть женщина соткана из отношений. Поэтому она смотрит, с кем ехать в отпуск, а не ехать или не ехать. Если отношения хорошие, она говорит, я поеду с тобой в отпуск. То есть имеется в виду с тобой, а не просто в отпуск. Но если она говорит, я не поеду, то есть какая-то причина. Даже если, допустим, она хочет с ним ехать, она скажет, я хочу с тобой поехать, но не могу, потому что я болею. Или надо, у нас маленькие дети там, или денежек нет, или еще что-нибудь. Она будет сомневаться, потому что есть причина. Но она не обязательно скажет, мы и поедем, она так не скажет. Она скажет, я не знаю, наверное, лучше не ехать. Но если она скажет, мы не поедем, это значит, что она говорит про другое. Это значит, что она говорит, я тебя не люблю такого. Все. Что ты неправильно со мной отношения строишь. Да, если женщина говорит, я тебя не люблю. Это не значит, что она не любит. Это значит, что у нее сегодня плохое настроение. Что ты плохо себя поступил по отношению к ней. Ты ее как-то подвел. Ну, то есть, и это означает то, что происходит с ней прямо сейчас. Потому что через 2 часа она подойдет и скажет вам, я тебя люблю. И это тоже будет правда. Так или нет, женщина? Мужчина, когда говорит, я тебя не люблю, это означает, ты наказана. Это тоже как бы неправда. Не надо слишком большое значение в семейной жизни придавать словам. Потому что когда любовь заканчивается, люди вообще ничего не говорят. Люди всегда уходят друг от друга без слов. Понимаете, если люди хотят бросить, они ничего не говорят. Если есть слова, значит ничего не происходит. Если муж говорит... Я полюбил другую и от тебя ухожу. Это значит, что я полюбил другую, хочу от тебя уйти, но не могу. Поэтому он и говорит. Но если вы это воспринимаете иначе, значит вы помогаете ему уйти. Если уже до этого дела дошло, то это другая тема, мы завтра об этом будем говорить. Сегодня мы продолжаем изучать, как устроены сами отношения между мужчиной и женщиной. И как мы путаем их. Вот, допустим, женщина приходит на работу и говорит, что вы меня все тут не любите, как ты со мной разговариваешь, начальнику? Почему она так себя ведет? Ее вытурят с работы. Теперь вопрос, почему она так себя ведет на работе? Потому что ей нужны личные отношения, а семьи у нее нет. Поэтому она путает работу с семьей. Она приходит на работу, хочет дружить, всех любить со всеми, и чтобы с ней очень нежно и ласково разговаривать. Когда начальник ей говорит, останься, поработай еще, то она это воспринимает, как будто бы он, она ему очень нужна, и поэтому готова для него сделать все, что угодно. То есть он начинает упахиваться, потом он продолжает ей точно так же говорить, останься еще раз, и еще раз, и еще раз. И почему он ее эксплуатирует? Потому что она к нему относится не как к начальнику, а как к близкому человеку. И потом, в конце концов, она сильно обижается и уходит с работы. Почему? Потому что он над ней издевается, не дает ей отдыхать. А он просто пользуется тем, что есть. Если женщина не защищена личными отношениями, она всегда будет искать защиты на работе. А там нет защиты, там есть только эксплуатация. Но если женщина защищена личными отношениями, она подходит к начальнику и говорит, я не останусь на работе, у меня дома дети. И по-доброму говорит. Вот, и он говорит, тогда мы тебя будем увольнять. И она скажет, ну смотрите сами. И по барабану. Потому что муж зарабатывает, а я просто работаю. И все, и она пошла, как бы он думает, не будем увольнять, нужен такой человек. И перестает к ней приставать. Потому что знает, что как бы с нее как с козла молока. Ничего не стрясешь, потому что она защищена семьей. Но если женщина семьей не защищена, на работе она теряет себя, истощается. И поэтому женщина, которая не защищена семьей, но неправильное мышление, она как себя ведет? Она в работе ищет прибежище. И поэтому начинает там проходить 4 стадии. Первая стадия – очень хочу на работу, хочу там развиваться. Вторая стадия – устаю. Третья стадия – надоело. Устала, все, надоело там работать. Четвертая стадия – ухожу. Этих стадий нет у замужней женщины, если она правильно относится к работе. Она работает столько, сколько может. Если начальнику это устраивает, он ее оставляет. Нет, до свидания. И она тоже не печалится. До свидания, значит, до свидания. По судьбе вот у женщины есть такое, что ее выгнали с работы, как бы следующую работу тяжелее будет найти. Нет. Женщины всегда легко находят работу, потому что они всегда очень легко пудрят мозги. У них очень социальная энергетика очень сильная, они себя очень ярко представляют всегда. Поэтому они быстро находят работу. Мужчина, если он бегает с одной работы на другую, с каждой работы будет все тяжелее и тяжелее найти работу, потому что на работе его жизнь и судьба. И мужчине поэтому крайне сложно развиваться в деятельности. Там его засада находится. Женщина иногда может очень быстро научиться зарабатывать деньги, но это не ее жизнь. Почему она быстро может зарабатывать? Потому что она очень влиятельный человек по природе, женщина. У нее очень много влиятельной силы. Она может кому угодно что доказать, там, объяснить, показать. У нее много силы человеческой, то есть силы, которая влияет на людей. Мужчине очень трудно развиваться на работе, потому что он каждый шаг делает через усилия, через мудрость, через волю свою и так далее. Но когда мужчина развился на работе, он становится незаменимым и очень стабильным. Женщина же, если развилась на работе, это не значит, что она стабильная и незаменимая. Женщина всегда может легко уйти с работы, если есть на это нужды семьи. Поэтому как бы и само развитие женщины, оно имеет лишь опосредованное значение в социуме. Женщина развивается, она может работать, может не работать. Потому что так устроена ее жизнь. Дети появились, до свидания, работа. Мужчина же, чем сильнее развивается, тем больше результатов. Нужны женщины на работе? Нужны. Есть специальности, на которых мужчина не может справиться. Это взаимоотношения с людьми, привлечение клиентов, счет денег. Это женские специальности. Мужчина там не может ничего сделать. Поэтому женщины все равно на работе нужны. Но вести себя с ними надо очень аккуратно там. Не давать им переутомляться, следить за ними, чтобы они отдыхали. И чувствовали себя там, как дома. Тогда женщина будет ходить на работу, будет чувствовать себя хорошо. Нельзя ее перегибать, пережимать там на работе и заставлять работать больше, чем она может. Мужчина, наоборот, чем больше трудится, тем сильнее развивается как личность. Итак, мы с вами беседуем об отношениях. Я вам рассказал в целом, вкратце, но очень подмечая самые главные детали, что такое отношения между мужем и женой. Да? Но на эти отношения влияют еще вещи, которые люди вообще не понимают и не знают. Следует знать, что на отношения между мужем и женой сильно влияет возможность человека быть здоровым, жизнерадостным, отдохнувшим и способным таким образом строить отношения. Потому что сами по себе отношения, сама любовь строится с помощью определенной энергии. Эта энергия имеет три составляющие. Первая составляющая энергии любви – это энергия здоровья. Вот представьте себе, вы любите человека, который скользкий и вонючий. Он нездоровый, болит. Он течет все. И он говорит, слушай, я тебя так люблю. ну, как бы, на это нужны какие-то серьезные основания, понимаете? То есть у него, значит, психическая составляющая, духовная очень сильная. То есть любить можно только что-то, понимаете? Если, допустим, ничего нету, как бы, у него психика нулевая, он духовно неразвитый человек, еще больной. И говорит, я так тяк люблю, а что вы любите-то в нем? Любить можно только энергию, понимаете? Вот ты любишь то, что тебе дарит счастье. Если ничего тебе не дарит счастье, где любовь? Ну, то есть первое, понимаете, составляющая – это здоровье. Давайте возьмем не человека, а собачку. Допустим, вы, ну и мы будем крайности брать. Вы просто сравните одно с другим и поймете кое-что. Вот смотрите, вы идете на рынок покупать собачку. Вам хочется собачку, не хватает любви. Что тоже не совсем правильно, как бы, но тем не менее бывает такое. Итак, все хотят купить породистую собачку. Изначально, когда идут, чтобы медали были, чтобы она такая, такая породистая, такая.
Вау! Вау!
Такая. Вот, ну примерно так. Ну примерно так. Или породистая, но такая, может быть, не вау, а такая, может, маленькая такая, но породистая. Неважно. То есть все хотят купить крутую собачку, другими словами, чтобы было на что посмотреть. Хорошо. В основном все воспринимают количество медалей и родословной, да? И теперь дальше идем. Вы пришли на рынок, родословная собака, куча медалей. Вот. Но она по каким-то причинам скользкая и вонючая такая вся. У ней... Ну, смотрит на вас как бы не очень вдохновленно. Теперь рядом продается непородистая собачка. Но она такая мягкая, пушистая такая. Хвостом так увидела вас. Такая. И такая оптимистично, радостно. И рада вам. А это породистый. Кого будете покупать? Радостную, оптимистичную, мягкую, пушистую. Так? Есть что любить, правда? Так или нет? Теперь, если вы хотите в глубину мудрости заглянуть, знайте, что собачка становится мягкой, пушистой и жизнерадостной только от энергии природы. Вот если собачку буквально в смысле слова выгуливают на улицу, она может там побегать, порезвиться, покушать травку эту, пожевать там природы, потереться об деревья, понимаете? Это значит, собачка будет мягкой, пушистой и жизнерадостной. Если она сидит дома, ее никто не выпускает, она уже атрофировалась даже, понимает, что и на улицу надо, она становится... Теперь у меня к вам вопрос. А есть разница в этом вопросе между человеком и собачкой? Как вы думаете? Никакой разницы нет. Понимаете, если человек имеет плохое настроение, он такой не мягкий, пушистый, такой... Вот. У него нет красоты, у мужчины нет силы физической, у женщины нет красоты. Понимаете? Это значит, что человеку не хватает энергии природы. И на природе надо не просто кверху попой лежать, чтобы красота была, а надо двигаться. Ну, то есть нужно бегать по лесу, там, зарядку делать, радоваться природе. И тогда вот эта энергия природы входит в человека, и человек становится способным зачинать детей. 90% бесплодия, нехватка энергии природы. Запомните это, дорогие мои друзья. Все люди, которые у меня лечатся от бесплодия, мы их заставляем, женщин, бегать по свежему воздуху или хотя бы на беговой дорожке, потом на балкон выходить, дышать. Вот. Это тоже нормально, кстати. Там женщине трудно на улице бегать, там собаки бегают, кавкают, люди злые ходят там и так далее. Она боится просто эту улицу. Вот. Но если она на беговой дорожке, потом на балкончик вышла, подышала, точно такой же результат. Она становится мягкой, пушистой и красивой, и способной рожать. Мужчина, если, допустим, мужчина часто думает, как бы, у меня ничего-то не клеится на работе. У тебя не на работе не клеится. Ты просто не имеешь энергии здоровья. Потому что когда мужчина имеет энергию здоровья, у него повышается работоспособность, у него повышается настроение. Люди часто говорят, у меня характер плохой у мужа. Да не характер плохой, он тебя просто задолбался. Ты иди, просто возьми его, выведи на улицу, у него станет хороший характер. Потому что мужчина сам не знает, как ему отдыхать. У него адаптивные способности слабо развиты. Эта женщина чувствует, что правильно, что неправильно. Мужчина отдыхает как может. Пришел с работы, где он будет отдыхать? А где Бог дал? Сядет телевизор и будет смотреть. Все это его отдых. Там энергия природы от телевизора идет? Нет. Поэтому он, мужчина возле телевизора не восстанавливается. Хорошо, проходит 5 лет. Он отдыхает возле телевизора, не восстанавливается, чувствует, что ему плохо дома жить. Куда он пойдет? К другой бабе. Потому что там жить лучше. Вот и все. То есть усталость просто от работы, которую мужчина не может снять, приводит его к выпивке, приводит его к сигарете и приводит его к другой женщине. Представляете, как все оказывается просто? Я вам говорю простой маленький аспект, который часто разрушает полностью семью. Просто семья не ходит, пробежки, прогулки не делает на улице. Это значит, что у них нет возможности радоваться друг другу. То есть дома уже... Понимаете? И вы когда будете завтра мне вопросы задавать, я даже не буду вас выслушивать, если вы мне скажете, от меня муж ушел, я говорю, что у вас нет энергии природы в организме. Женщина вот там спрашивала сзади про мужа. Нет у вас энергии природы, нет у вас здорового образа жизни. Вы истощены. Бледная и несчастная никому не нужна. Всем нужна мягкая и пушистая. Красота женщины зависит от энергии природы. Есть физическая красота. Она дает детей, она дает... Хорошие интимные отношения, она видна снаружи, физическая красота именно женщины. Поэтому если женщина зарядку не делает, на природе не бегает, ее физическая красота, молодость, которую ее дана, дала, она постепенно тает. С другой стороны, женщина, которая уже в возрасте, если она все это будет делать, она накопит эту физическую красоту, то есть становится приятной для всех, просто потому что она правильно живет. И климакс ее мучить не может, не будет, потому что климакс мучает только тех женщин, которые гиподинамичны, запомните. Если женщина активна, она двигается, она никогда не будет страдать никаких вот этих проблем, связанных со здоровьем. Итак, запомнили эту тему или нет? Еще важно знать, что мы атрофированы в самом ощущении, восприятии природы. У нас это чувство красоты, то есть красота именно наполняет человека. Допустим, человек не может сбегать на улицу, но он делал зарядку дома, но он очень любит море или лес. И когда он это любит, он думает об этом и наполняется этой силой. Понимаете, то есть нужна сила природы для нормальной жизни. Еще раз повторяю, перечисляю функции. Если вы не можете поговорить друг с другом, подойти, не потому что у вас несовместимость, потому что у вас нет энергии природы, нет сил, по-русски сказать. Дальше, если вы не чувствуете наслаждение друг от друга, это не потому, что у вас несовместимость или вам нужен другой человек. У вас неправильный образ жизни. Это называется замкнутая система разрушает. Что за замкнутая система? Работа, семья, телевизор. Работа, семья, телевизор. Энергия никуда не идет. Смотрите, человек... На работе наполняется энергией или нет? Нет, он расходует энергию. Женщина с мужем и с детьми наполняется энергией? Нет, она расходует там энергию. То есть на работе человек расходует энергию, мужчина с женой и с детьми наполняется энергией? Нет, он на них расходует энергию. То есть на работе расходуем энергии, дома расходуем энергию, от телевизора наполняет человек энергией? Нет. Он расходует энергию. Все, где он наполняется? Да нигде. Поэтому 5 лет пожили вместе, дальше что? Goodbye, my love, goodbye. Это в лучшем случае. Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай. Мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, ничего не говори и ничего не обещай. Почему? потому что устали. Устали друг от друга. А ты такой холодный, как айс берег в океане. Причина? Не хватает энергии природы. Энергия природы дает человеку возможность быть счастливым. Разберитесь в этом вопросе. Мы недооцениваем это на самом деле. Природа, она недооценена в современном обществе. Люди, которые... Просто смотрите, я вам привожу пример. Допустим, у вас ничего не получается поговорить. Идите на улицу, прогуляйтесь по парку вместе, покормите птичек. Не просто ходите, как истуканы, дарите там кому-то любовь. Пробежитесь, подзарядку сделайте. Вы пойдете назад, вы сможете поговорить. У вас будет хорошее настроение, вам будет легче жить. Так или нет? Вот это и надо делать, понимаете? А если вы еще любите природу, еще быстрее ей наполнитесь. Потому что любовь означает практика. Если вы, допустим, часто в лес ходите, чем чаще ходите, тем больше вы будете любить. Потому что мы забыли просто про лес, поэтому не любим. Его невозможно не любить. Потому что лес — это энергия Бога, дающая человеку здоровье и хорошее настроение. Запомнили? То есть природа — это энергия Бога, дающая человеку здоровье и хорошее настроение. Поэтому вы отдыхать куда едете? На природу. И там что получается? Зачатие гораздо быстрее, чем дома. Почему? Потому что энергии природы наполнили, сразу гормональные функции заработали, вот тебе зачатие.
Молли вернулась, говором чая, песни припоят, рассвет пробуди. Сердце как друга Молли встречает, сердце как песня летит из груди.
Спокойно стало, значит, вы слушали песню, значит, вы не атрофировались по отношению к морю, вы не заморочились в своем телевизоре. Если вы началась песня, вы не можете слушать, значит, это как бы уже собачка не та, что-то надо с ней делать, понимаете, иначе все развалится в жизни. Надо научиться переключаться на то, чтобы наполниться. Понимаете, люди в основном настроены на расходование. То есть мы бежим на работу, бежим домой, везде отдаем силы, везде отдаем силы. Это неправильная система жизни, потому что нужно заставлять себя включать переключатель. Почему люди не выходят на улицу? Почему не гуляют? Потому что включатель работает только на отдачу. Надо просто сдохнуть, но победить, понимаете? Это неправильное мышление. Вот вы слышали звонок? Это значит, что надо уже переключиться. То есть надо переключиться, потому что иногда это просто звонок, а иногда уже геморрой полез, это тоже звонок. Понимаете? То есть... Надо переключиться, то есть от перенапряжения геморрой лезет. Не от того, что как бы кишечнику хочется посмотреть, что там вокруг. Вот. Заставить себя надо, мои хорошие. Говорите, не могу, не можем мы бегать как бы на улицу, у нас люди злые в Челябинске. Хорошо, беговую дорожку купить. Ходите к добрым людям на фитнес, знаете, вот. Там, где фитнес проводят, люди всегда жизнерадостны. Выключают телефон свой, вмешаете. Люди все радостные на фитнесе, понимаете, я сколько ни ходил, смотрю, там, допустим, там беговые дорожки, и радостные люди, можно познакомиться, пообщаться с людьми. Потому что все люди, которые работают над собой, занимаются, у них хорошее настроение всегда, они ценят свою жизнь. Но если человек зашоренный, ему некогда даже пробежаться, позаниматься наклончиками там и всем прочим, это значит, что он не может наполняться. Он израсходованный. Запомните, 5, 6, 7 лет израсходованной жизни означает до свидания, интимные отношения, первая ласточка, вы потеряли свое здоровье, у вас нет сил. До свидания, беседы, потому что у вас нет сил, вы израсходованы. До свидания, отношения, вы сидите в разных комнатах, просто потому что у вас нет сил общаться. А потом, goodbye, my love, goodbye. Это означает, что я ищу кого, у кого есть силы. Мягкую, пушистую, скользкую, вонючую мне уже не нужна. Я уже с ней устал. Понятно, да, система? Итак, сколько же процентов разводов из-за усталости? 5, 10, 15, 20, 50, мои хорошие, 60. Вот такие вот цифры. Понимаете, не потому, что он козел, а просто потому, что неправильный образ жизни. Зашорились на работе, дома и возле телевизора. Все. Вот в этом причина. Итак, я вам дал простой рецепт. Попробуйте. Увидите сразу результат. Не завтра, не послезавтра, а сегодня. Сходили по лесу, побегали, придете домой счастливые, простите друг друга. Теперь следующий совет. Первая энергия любви, три энергии любви, я говорю. Первая энергия любви – это энергия, в которой вы чувствуете хорошее настроение, чувствуете жизнерадостность, шутки, прибаутки, веселье и чувство, приятное чувство тела, близости человека. Приятное чувство, исходящее от человека. Это энергия природы. Теперь, что такое вторая энергия? Это тоже божественная энергия, она дается человеку, как возможности семьи. Вот, допустим, будет ли любовь в семье, где люди не могут устроиться на работу, просто даже у них нет возможности принять друг друга, чтобы пойти и расписаться. У них нет высокого достаточно положения в обществе, нет друзей, нет отношений с этим миром. Откуда все это берется? Это тоже сила. Это сила, вот допустим, вот как женщине выйти замуж? Одна девушка меня спросила, как выйти замуж? Расскажите на пальцах, хватит философии. Я говорю, на пальцах очень просто, надо сбить какого-то мужичка с ног. И сразу замуж. А как его сбить с ног? Для этого нужно наполниться энергией красоты. А как наполниться энергией красоты? А для этого надо знать, что есть два вида красоты. Одной видом красоты все женщины пытаются наполниться. Но от этого ничего не меняется. Понимаете, это внешняя красота. Она вызывает у мужчин просто похоть. И мужчины, когда видят внешнюю красоту, они что делают? Они тащат женщину в постель, но не в ЗАГС. Вот в чем разница. Потому что есть другой еще вид красоты, понимаете? Этот вид красоты уникальный. И он не возникает от того, что ты накрасила губы. Этот вид красоты, он возникает от того, что женщина заботится обо всех, служит людям, отвлекается от себя. То есть она забыла о своей мечте, хочу замуж, хочу ласки, любви, внимания, заботы. Это ее мечта с детства. Она забыла об этой мечте и начала сама давать всем любовь, внимание, ласку, заботу. То есть она начала делать то, что ей самой не хватает. Результат? Она получила другой вид красоты, уникальный вид красоты. Это заставляет мужчину взять женщину замуж. Это красота сердца или способность любить людей, заботиться о них. Именно эта способность, она повышает у женщины гормональные функции. И та женщина, которая любит людей, ей достается человек в ее лоне. Именно гормоны включаются у женщины, когда она начинает о всех заботиться. Нафиг нужна незаботливая мать. Если ей никто не нужен, зачем ей давать ребенка? Природа так устроила. Если женщина о всех заботится, все люди, она становится красивой. И дальше, когда она чувствует, что ей уже сильно и замуж не надо. А эта же девушка меня спросила, она очень конкретно говорит, когда я почувствую, что я замуж выйду? Я ответил, ты почувствуешь, что замуж выйдешь, когда ты перестанешь хотеть замуж. Тот момент, когда ты почувствуешь, что тебе так хорошо, у тебя все классно, ты всех любишь, тебя все любят. В этот момент твое сердце успокоится. И когда оно успокоится, это значит, ты стала сильнее мужиков, ты победила в этом соревновании. Это значит, что они все будут на тебя смотреть. И ничего с тобой не смогут сделать. Это значит, что ты стала очень сильным источником беспокойства для всех. Это значит, что скоро замуж, выбирай. Перед тобой как бы предстанут много вариантов. Потому что не проблема выйти замуж, проблема найти женщину, которая стала сильнее судьбы. Она начала способность получила быть такой, что все начинают на нее смотреть. То есть это вопрос просто силы. Все. Теперь скажете, Олег Геннадьевич, вы ничего не говорите про красоту. Это факт, что внешняя красота нужна. Бывает женщина заботливая, ласковая, внимательная, но она внешне, вот внешней красоты у нее не хватает. Это не проблема. Такую девушку надо просто познакомить. Ну то есть другими словами, мужики они туповатые, чтобы найти себе нормальную жену, чтобы она мозги не выносила. Они видят что? Они видят внешнюю красоту. А что такое внешняя красота у женщины? Это и есть ее эгоизм. Мужики, как бы, услышьте меня. Если женщина очень красивая, больше всего о своей красоте знает именно она. И ты эту красоту будешь покупать задорого. То есть мозги тебе вынесут по-любому, чем именно этой красотой. Ну, мои слова, они ничего не поменяли, все равно мужики будут смотреть на тех, кто будет выносить им мозги. Вот. Это так устроено природой, ничего с этим не сделаешь. Но как бы я тут просто говорю вам, что есть еще другой вид красоты, и этот вид красоты, он... не всегда заметен мужчинам. Он, конечно, сшибает с ног, когда есть гармония. То есть внешняя красота, она притягивает человека, а внутренняя заставляет на себе женить. Ну, то есть, как бы, обе красоты нужны, но бывает, что девушка внешне красивая. Но все равно, если человек, допустим, с ней в одном классе учится там или на работе вместе работает, это становится очень сильно заметно при достаточно близком общении. Тогда здесь уже шансов нет. Понимаете, у мужчины нет шансов ничего сделать, потому что внешняя красота не дает возможность выйти замуж. Не родись красивой, а родись счастливой. Вот, поэтому нужна внутренняя. Именно это главное, что надо сделать. Но бывает, девушки бросают мужей. Сердце Бог сразу перекрывает. Это наказание. Семья создана для женщины. Поэтому женщина, если не сохранила семью, и она бросила мужа, сердце перекрыто, замуж не выйдет. Будет много людей вокруг, они все будут тобой интересоваться, никто замуж не будет брать, потому что нужно раскаиваться долго, пытаться вернуть этого человека, если невозможно, значит тогда Бог другого даст. Ну то есть нет пути в пустыню. Вот я бросила и пошла туда, там лучше найду. Такого пути нет. Бросила, найдешь только себе проблемы. Вот, возвращайся назад, не можешь вернуться, у него другая семья, пытайся, пройди свой путь. Прошла, отработала плохую судьбу, Бог даст другого. Все, если не прошла, значит будешь одна. А вот насчет внутренней красоты женщины, и нет внешней, все равно замуж возьмут, есть песня.
Во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг. Непременно она, никому из ребят, непременно она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, два глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей след, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Понятна система? Итак, сила человеческой способности устроиться на работу, выйти замуж, отназначает качать энергию любви к людям. Если ты социально развитый человек, способен любить людей, значит, возможность жениться возрастает в 1000 раз, возможность нормально работать в 1000 раз. Как социальная развитость проявляется в мужском и женском теле? Девочек надо отдавать в художественную гимнастику, в танцы, пение, рисование, лучше подвижные виды искусств. Зачем? Потому что там она развивает свою способность показывать себя другим и любить других людей. То есть она развивается социально. Она становится сильной в отношениях с людьми. Выйти замуж – легкотня. Понимаете, если она захочет, сразу же выходит. Вот девушки, которые поют, танцуют, рисуют, выходят в первую очередь. Почему? Потому что у них есть вот эта способность взаимодействовать с людьми. Творческая сила является основой для того, чтобы девушка была счастливой в жизни. Это и есть ее сила. Это вот у мужчины сила, это как бы поднимать штангу, а у женщины сила, это сила искусства. Она способна воздействовать на людей в танце там или так далее, в пении. Понятно? Это в этом сила. У меня вот жена, она вот такой человек, очень творческий. То есть она в детстве занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта. Потом начала индийскими танцами заниматься, пением начала, восточным пением там начала заниматься и так далее. Очень красиво поет. Красиво танцует. Очень привлекательная личность в этом плане. Она к вам приезжала недавно, знаете, в Челябинск. Поставить, как она поет?
Да,
Джая Рада Мадава, Джая Кунджа Бихари, Джая
красиво? Женская красота в искусстве, в способности развивать себя в творчестве у женщин. Это очень важно. Женщинам это очень важно. Ходите на танцы, ходите на то, что вам нравится. И женщина в творчестве также отдыхает и восстанавливается очень хорошо. И гораздо быстрее восстанавливается от семейных дел, чем чем-то других каких-то вещей. Двигаемся дальше. Итак, что же такое энергия социальной силы человека? Что это за вид любви? Что это за такая сила, которая держит людей вместе? Это возможность отдать себя обществу. Это возможность видеть друг в друге чистоту, красоту какую-то глубокую, понимаете, возможность видеть глубокие чувства к близкому человеку испытывать. Понимаете, эта возможность достигается с помощью того, что люди от своего семейного эгоизма отвлекаются и направляют свою психику к другим людям. Это древнее знание. Говорится, что если вы сами еще приготовили пищу, никого не накормили, не ешьте, эта пища не принесет вам счастья. Хотя бы птичек накормите, хотя бы чуть-чуть угостите там кого-то. Понимаете, если у вас нет друзей в доме, значит счастья нет. Если вы не можете ни для кого ничего сделать, ни там огород посадить, ну этот газоны посадить возле дома, сделать приятное соседям, пригласить друзей, это значит, что у вас не будет в доме вот этой вот энергетики, в которой вы купаетесь, любите друг друга и испытываете счастье в жизни, ваши дети вырастут эгоистичными, потому что естественная тенденция в семье – это тенденция к зацикливанию друг на друге. Понимаете, это зацикливание друг на друге всегда приводит к разрушению семьи. Это называется увеличение семейного эгоизма. То есть люди поженились, к родителям меньше ходим, к друзьям меньше ходим, со всеми меньше общаемся, на улицу меньше ходим, постоянно тусуемся друг с другом. То есть почему? Потому что вот люди как бы слиплись и все, и они как бы не могут оторваться друг от друга. Это приводит к чему? Дальше повышенной чувствительности, повышенной ранимости, скандалам, потом обидчивости. И в конце концов энергетика тает, и люди просто... У них уже счастья никакого нет, потому что они израсходовались друг на друге. Что делать?
Мы откроем дверь, позовем друзей. Песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Дерево любви вырастает в срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви корни глубоко. Руки высоко и дыши легко. Дерево любви набирает сок. В линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды. Вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Вы знаете, кто поет? Я надеюсь, потому что это ваши люди. Вот эти вот ансамбль «Девероса» из Челябинска, их знает уже весь мир. Вы тоже знаете, да? Я надеюсь. Очень красиво поют мои друзья. Итак, это не только, как бы, не то, что наши так только поют. Давайте посмотрим еще варианты. Вот. Это общеизвестная тема. Если человек не знает, что если он замкнулся друг на друге, то кончается определенный тип энергии, которая не дает возможность видеть хорошее друг в друге, договариваться, возможность что-то сделать друг для друга приятное, прощать. Вы говорите, я не могу его простить. Пригласите друзей, накормите их, простите сразу. У вас нет сил простить. Вы говорите, как прощать близкому человеку? Разорвите эту постоянную мысль о своем близком человеке. Вы сильно зациклены друг на друга. Вы стали очень ранимыми. Перестаньте думать только друг о друге. Если хотите научиться прощать, хотите... чтобы вы очень хорошо понимали друг друга. Вам на это не хватает сил. Главная проблема в человеческом обществе – это бессилие в современной культуре. Чтобы прощать, нужно дружить. Вот в кругу друзей простить близкого человека – да вот так. А если близкий человек, допустим, у вас куча друзей в семье, близкий человек решил вас бросить, вам париться даже не надо. Вы просто позвоните один раз друзьям и скажите: он меня бросает. Да они ему всю жизнь перевернут нафиг. Они ему на работу там будут звонить везде. Да ты что, дурак, ты с ума сошел, ты кого бросаешь вообще? И он: да я уже как-то и не бросаю. Все как бы. Почему? Потому что так действует энергия социальной силы. Теперь смотрите, привожу крайний случай вам. Крайний случай, как действует эта энергия. Одна девушка, четверо детей, мужа нет. Я не знаю, что там конкретно произошло, но она не та, чтобы ее бросали. То есть очень социально развитый человек, всех любит, о всех заботится, подходит ко мне. А я говорю, вы работаете? Она говорит, нет. Почему маленькие дети, я с ними сижу? Родители помогают? Нет. Слушайте дальше. Она подходит ко мне, не деньги просить. Она спрашивает меня, Олег Геннадьевич, полечите, пожалуйста, вот этого человека. Я говорю, ну я же сам не лечу, там у нас есть центр, там люди зарплату получают. Она говорит, это не проблема. Вы скажите, поможете или нет? Я говорю, ну вроде с этим нормально. А я говорю, а вы почему спрашиваете, кто платить будет за этого человека? Он сам заплатит? Нет. А что? Да говорит, Олег Геннадьевич, деньги это не проблема. Я говорю, почему не проблема? Вы не работаете. У вас четверо детей. Я говорю, Олег Геннадьевич, да я постоянно, целыми днями о всех забочусь. А люди обо мне заботятся, говорит, и как бы деньги это не проблема. Вы услышали меня? Прошло пару дней, она высылает деньги на лечение. Почему? Потому что это такой человек. У нее нет проблем, понимаете, она вообще о деньгах не думает. Она обо всех заботится, крутится, всех любит. И постоянно ей все помогают. Она никогда не будет голодной, этот человек. И больше того, может быть, она уже вышла, а может скоро выйдет. Ну, то есть это вопрос только времени для такой женщины. Хоть четверо, хоть детей, хоть 10 детей, не имеет значения. Потому что есть мужики бесплодные, которые любят детей. И он с 4, да это вообще для него подарок с неба просто. Вот нет возможности зачать детей, он любит детей. Тут четверо. Маленькие все. Супер. То, что надо. У Бога есть всякие мужики. Еще раз повторяю. Станьте сильны, как женщина. Еще раз вот так, эту же тему попытайтесь понять. Психика направляется, перестаете зацикливаться друг на друге. Если вы жрете друг друга, значит сожрете. То есть постоянно думаете, это мне плохо в личной жизни, мне плохо. Друг о друге только думаете. Семья раздушится. Что делать? Разорвите эту связь, начните заботиться о других, забудьте, что вам плохо в отношениях, начните заботиться о других, вы наладите свои отношения, перестаньте циклиться на себе, вы наладите отношения легко. Слушайте. Слышали? Тенденция замыкаться, а надо размыкаться. Позвонили родителям, поздравили их там, туда все, постоянно направлять свою силу на других, на родителей, на друзей, в целом на весь этот мир. Птичек кормить там, соседям помогать. Соседям будет помогать, энергетика всего подъезда станет способствовать вашей хорошей жизни. Энергетика с подъезда имеет тенденцию к разрушению, потому что все, каждый суслик у себя на поле агроном. Все как бы, каждый свое. А если ты рядом живешь, вообще капец. Но если человек разрывает эту энергию, соседям своим говорит, вам пирожки нужны, у нас остались. Не выкидывает же. Ну давай. В следующий раз сюда больше, чем возьмет, потому что вкусные пирожки! Понимаете? Вот и все. С этими соседями все вот так будет у вас. Потому что вы любовь отдали. И собачка соседская, эта собачка, она будет чувствовать, где свои, где чужие. Она по запаху чувствует только любовь. Если любовь есть, свои. Нет любви чужие, поэтому на вашем коврике какать не будет, писать не будет, метить территорию не будет. Потому что если вы чужие, она пописает и будет своим. Не так это все работает. Смотрите, диагностируйте. Если вы не можете поговорить друг с другом, просто поговорите. Значит, не хватает энергии любви к людям. Если у вас нет сил поговорить, значит, не хватает природы. Если вам характер друг друга не нравится, значит, вы не общаетесь ни с кем. У вас замкнутая система. У вас нет отношений с людьми, потому что не нравится характер, значит, не переваривайте характер друг друга. Не переваривайте, значит, не хватает сил. Силы идут от дружбы с людьми. Начните дружить со всеми. Будете друг друга переваривать. Все очень просто. Приведу пример. Мой пример. Мы поссорились с женой, пришли друзья, покормили всех, попоили, песни попели, вот, разошлись. Я смотрю на жену, улыбаюсь, и она улыбается мне. Все, помирились, мы с ней ничего не обсуждали. Просто пригласили друзей, было хорошее настроение, мы отдали свою любовь друзьям. И я, когда видел, как это делать, она делает, мне было радостно. Она видела, как я это делаю, ей было радостно. В результате мы помирились. Почему? Потому что наполнились энергией. Понятно? Другой пример. Мы разок с ней поссорились, пришли к наставнику. Мне коню понятно, не то, что мне, что я прав. Вообще без вариантов. Я же, как бы, Олег Геннадьевич, вообще-то, я могу быть не прав. Вот. Пришли к наставнику, у нее свое мнение. Хоть она не Олег Геннадьевич. Вот, у меня свое. Он такой сидит, я рад вас видеть и так далее. Можно я скажу, что я думаю? Хорошо. Я сказал, она сказала. И он такой, пойдемте к столу, у меня жена так вкусно приготовила. Мы вас ждали, так рады вам. Мы сели, поели. Я думаю, когда же он ответит? Ничего не ответит. Потом поели, он говорит, ладно, счастливого. Идем домой. Вот получили любовь этого человека. Идем домой, я думаю. Чего я привязался к этой ерунде? Отношения же важнее. Это мой близкий человек, мы столько с ним прошли вместе. Я говорю, я считаю, что я был неправ. Почему? Потому что мне наставник дал силы. Я сразу могу перешагнуть через свое мнение, все. Почему я не мог раньше перешагнуть? Потому что у меня сил не было. Она говорит, да нет, ты прав. Я говорю, а почему тогда ты была против? Она говорит, да потому что я на тебя обиделась. Все, помирились. Вот и все. Почему помирились? Потому что получили силы от того, что пообщались со старшими. Попытайтесь это понять, дорогие мои друзья. Если у вас нет силы годами, вы никого не приглашаете, никого не любите, то тогда ничего не будет. Вы разрушите просто свою семью. И напишите там в ЗАГСе, не сошлись характерами. Вы не то, что ими не сошлись, просто у вас нет сил, все. Нормально жить. Вот вы пришли сейчас на лекцию, вам домашнее задание. Кто из вас пришел друг с другом, мужем, женой? Есть такие? Хорошо. Кто из вас пришел, поссорившись? Есть такие? Видите? Вы пришли. Отлично! Завтра скажете нам, помирились или нет. Чем вы занимаетесь? Вы слушали, у вас был обмен. Вы сейчас наполнялись энергией. Завтра скажете, помирились или нет. 100% будет положительный результат. А все остальные просто потому, что пошли на лекцию, уже помирились. Просто потому, что отвлеклись от своих семейных дел и просто пошли на лекцию, уже помирились, все. Вот так человек должен жить. Надо разорвать вот эти вот замкнутость друг на друге. Теперь, следующая энергия, которая держит отношения и разрушает их, это вот девушка насчет родителей не согласны, это энергия Бога. То есть в жизни человека есть непреодолимые препятствия. Он может зарядку делать, допустим, и будет радостно жить друг с другом. Радостная семья означает на полной природе. Люди могут приглашать друзей, означает семья какая? Душевная. То есть будет хорошее отношение, потому что мы как бы радуемся качествам друг друга. Потому что эти качества раскрываются, когда мы служим людям. Теперь, хоть радостная семья, хоть душевная, но родители не благословляют отношения. Что это значит? Это значит, что есть препятствия в судьбе, которые не дают быть вместе. Это могут родители не благословлять, а может быть страна не пускает близкого человека жить. Гражданство нужно получить. А может быть мужа на войну забирают там. Сколько хочешь, бывает вариантов, когда люди любят друг друга, а вместе быть не могут. Эти варианты все одинаковые, означает, не хватает энергии Бога. То есть энергия природы дает здоровье, есть энергия людей дает отношения, а есть энергия Бога, дает возможность преодолевать трудности судьбы. И эта энергия Бога, она достигается с помощью памяти о Боге. Для этого нужно учиться молитве, учиться ходить в храм, учиться что-то в храме делать, потому что когда в храме делаешь, о чем ты помнишь о себе? Нет, помнишь о храме. Означает, побеждаешь судьбу. То есть приходит время, ты этими делами занимаешься, и у тебя все отступило. Когда человек видит, что это реально работает, это называется вера. Вера — это не то, что я там крестик повесил, все, я верю. Вот. Вера означает, получил опыт. Начал молиться Богу, начал работать в этом направлении, помнить о Боге, думать, служить Богу, идти в святое место, то там в святом месте находиться, тоже сильно святые места сильно влияют. Все. Или бывает тоже, допустим, бесплодие, все делаем, спортом занимаемся, там и зарядку делаем, и правильно питаемся, детей нет. Что это значит? Значит, судьба мешает, то есть нужна воля Бога. Есть такие святые места, где специально так заточена святость человека, то есть человек делал аскезы на благо людей. И в этом святом месте какие аскезы он совершал? Разрушал бесплодие людей, своей духовной силы. Нашли такое место, приехали, послужили там в храме. Результат – зачатие. Думаете, я сочиняю? Расскажу вам реальный случай. Не буду говорить, кто и как, при каких обстоятельствах. Просто один человек в результате консультации сказал мужчине и женщине, что они не одна половинка, потому что не могут зачать ребенка. Так говорит их судьба, поэтому им надо разойтись. А они сильно любят друг друга, живут какое-то время вместе, а детей нет. И по гороскопу быть не может. Вот, и они пришли ко мне, плачут горючими слезами оба, потому что хотят быть вместе и говорят, надо расходиться. Я говорю, зачем расходиться? Детей не будет, мы хотим детей оба, а нам по судьбе не положено. Я говорю, но судьба не так работает, судьба это не то, что краник закрыли, как бы и все. Судьба означает объем работы. И иногда этот объем работы побеждается с помощью молитвы. Говорю, езжайте в святое место. И там молитесь Богу. Они поехали в Иерусалим, помолились Богу, и там прямо зачали ребенка. Там они жили несколько месяцев, и там прямо зачали ребенка. Вся проблема решилась. Понимаете? Но на этом история не закончилась. Прошло 3 года. История 5 лет. Прошло 3 года. Они еще ребенка захотели. А не получается. Опять поехали в святое место, опять там жили, опять там молились. Двойня. 3 мальчика. И они хотели мальчика. 1 сначала. Потом еще 1 получили. 3. И потом они ко мне пришли на консультацию, а мне говорят, Геннадий, что-то мы боимся, что 4-й будет, нам уже хватит. Другие проблемы уже стали, понимаете? Давно Ну, еду, уже лекции читаю уже 25 лет, поэтому много всяких случаев на памяти, вот таких вот, которые действительно работают, все это. Надо просто учиться правильно жить. Давайте на вашем примере, вот кто из вас была непреодолимая ситуация, вы молились, 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 и бац, и все прорвало. Есть такие здесь в зале? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... 8. Вот, видите, учитесь у этих людей. Они почувствовали, как это работает система. Итак, мы с вами начали сегодня изучать эту тему отношений. С чего я начал? Я начал рассказывать вам, как устроена психика человека. Потом на основе этого знания рассказал вам о том, что главная проблема заключается в том, что люди не понимают, как движется энергия любви. И поэтому они строят отношения неправильно, грубо. То есть женщина очень эмоционально себя ведет в отношениях к мужчине, начинает грубить с ней, не дает ей слова сказать, живет себя жестко очень, отгороженно. Вот. Мужчина ведет себя жестко, требовательно по отношению к жене. Женщина как бы становится парализованной от таких отношений, не способна любить, не способна строить отношения. Причина – непонимание, как действует энергия. Вот, допустим, если взять электрический ток, ну, допустим, он по медным проводам хуже течет, по медным лучше, по оловянным хуже. Понимаете? Поэтому как бы надо изучать. То же самое есть энергия любви. Она лучше течет по мягким, уступчивым, нежным отношениям. Теперь сразу возникает вопрос, а как моего дурака ему объяснить, что это так? Первое, что вы должны понять, семейные отношения не предназначены для объяснения. Ну, то есть они предназначены, но близкие люди как бы не для этого сошлись. Вот ваш близкий человек живет с вами не для того, чтобы вы ему что-то объясняли. Он с вами живет для того, чтобы вами наслаждаться. Запомнили? Ну, то есть опция в эту сторону не работает. Вот моя жена для моего замужества, она слушала мои лекции. Как она вышла замуж, я ей, допустим, что-то объясняю. Сейчас уже этого не делаю. Это много лет назад так было. Я ей что-то объясняю, она мне говорит, объясняй слушателям своих лекций. Я тебе, говорит, не слушательница, я твоя жена. Ну, то есть, система перестала работать. Я могу объяснять кому угодно, только не своей жене. Почему? Потому что отношения другие. Как же я могу сделать так, чтобы она изменилась? Здесь работает совсем другой принцип. Ты должен сам так делать. Если ты хочешь, чтобы близкий человек что-то понял, не трогай его. Начни жить сам так, показывай пример. Понимаете? А потом можешь шутку, прибаутку говорить. Ну, допустим, я решил, допустим, перестать претензии как бы свои предъявлять жене. Ну, как бы терпеть ее, прощать, заботиться о ней. И поэтому я могу шутить с ней. Я говорю, моя дорогая, давай подумаем. Вот садимся подумать, садимся вместе и думаем. Кто у нас всегда в семье виноват? И кто никогда не виноват? Ну, давай подумаем. Она падает со смеху. Почему? Потому что я это сказал в шутку, без всякой обиды, по-доброму. Понимаете? И это сразу дает знание в ее сердце. Она думает, что-то, наверное, я слишком много претензий к мужу предъявляю. Понимаете? То есть... это простой способ глубоко в сердце знания близкого человека внести, если ты следуешь чему-то сам, привык к этому, и потом дальше переварил недостаток близкого человека, переварил. То есть, понимаете, есть определенные стадии победы над судьбой. Давайте разбираться глубже. Почему же я не могу близкому человеку объяснить ничего? Почему же это как дамоклов меч? Почему я могу... где угодно менять все, что угодно, но только не в своей семье. Почему в своей семье все так трудно? Почему ничего не поддается корректировке? Почему все только хуже становится, если я пытаюсь что-то менять? Почему я сильно пыталась менять и вообще разрушила свою семью? В чем дело? Дело заключается в том, что ваш близкий человек представляет вашу судьбу. А судьба — это наказывающая сила. Вот представьте, вы хотите надзирателя сделать лучше. Ну, чтобы он был добрым человеком. Или палача. Нормальная идея. Надзиратель должен тебя мучить. Правильно. Так вот, запомните. Близкий человек — это тот, кто является твоей судьбой. То есть он пришел в твою жизнь для того, чтобы не только тебе дарить счастье, а также тебя мучить. Хоть согласен ты с этим, хоть не согласен, это судьбу не волнует. Поэтому, если ты хочешь, чтобы тебя не мучили, это тоже возможно. Но для этого ты должен победить судьбу. Другими словами, пройти определенный путь. Первая стадия – прими судьбу. Означает, вот муж, допустим, грубый, прими это. Хочешь, чтобы мягкий стал? Прими. Что значит прими? Не будь такой притязательный к нему. Не то, что грубость невозможно принять, но просто ты пойми, что это твоя судьба, как-то философски к этому относись. Когда он кричит, немножко подальше отодвигайся, чтобы не сильно слушать. Ну, то есть, другими словами, что-то сделай для того, чтобы как-то с этим жить, и при этом на него не злись. Если он скажет, Олег Геннадьевич сказал, не слушай, ты меня слушаешь или нет? Надо кивать головой, самой не слушать. Уже так понятно, что будет говорить. 100 раз уже говорю. А если слушать, то психика выйдет из орбит, начнешь ругаться с ним. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что нужно принять близкого человека. Это медленный процесс, но это и есть путь к изменению его. Потому что первая стадия — это принятие близкого человека. Чтобы принять близкого человека, нужно по природе бегать, зарядку делать, с друзьями общаться, то есть в храм ходить. Нужно наполняться силой. Нет силы — нет принятия. Сила есть — приняла. Помолилась — простила. Почему сила? Потому что наполнилась. Итак, приняла близкого человека. Следующая стадия. И как определить, что приняла? А ты можешь уже в шутку, без давления, без напряжения, ему говорить то, о чем ты раньше вообще даже сказать не могла, потому что был скандал. Это значит, что ты 30% своей судьбы уже победила. То есть ты приняла, в шутку можешь говорить с ним об этом, и это значит, что когда ты будешь так говорить ненавязчиво, это будет заходить ему очень глубоко в сердце. Потому что только в отношениях любви человек получает знания в семье. Шутка — это и есть энергия любви. Вот если вы думаете, вас с вами шутит близкий человек, значит, ему на вас наплевать. Нет, наоборот, это значит, что он вас любит. А если человек не любит, он будет, как говорить, серьезно. Понятно, да? Вот, допустим, вы своего ребенка любите, любите прям сильно, он 2 принес. Как вы будете с ним говорить? Он скажет, а что ты получил в школе? Так или нет? А если не любите, как мальчика, допустим? Ты что принес? Сразу видно, не любит. Да? А если он скажет, ну-ка покажи свой дневник. Значит, любит. Так? И он такой, показывает. И вы потом по-доброму говорим, встаем в угол. То есть наказание тоже по-доброму идет. То есть в угол ставить надо по-любому, но как по-доброму? Он говорит, мама, а можно я гулять пойду? Нет, нельзя, гулять будешь в углу. Шутку по-доброму поставила в угол, он там стоит, мнется. Но так как мама добрая, поэтому он будет раскаиваться сразу, конючить, просить что-то. И это значит, что он будет что-то понимать. Но если вы злобой пытаетесь все решить, ничего не получится. Почему же злоба возникает в отношениях? Потому что судьба — это жесткая штука. Она ранит очень жестко сердце. То, что близкий человек тебе говорит и делает, это гораздо больнее, чем это бы, если бы сделал кто-то чужой. Поэтому не удивляйтесь, если в вашем сердце вспыхивает гнев, обида очень жесткая. Что в это время надо делать? Сложно понять, что надо делать. Ну, допустим, вы поругались. Вы просто должны знать, что это неизбежно, потому что вам было сильно больно. Но это не значит, что так надо жить, что это правильно. А правильные отношения какие? Поругались, только опомнились, только поняли, что вы не правы, что не надо было ругаться. Это не способ побеждать судьбу и отношения строить. Идите сразу, извиняйтесь. Кто первый понял, что неправильно сделал, что поругался, идите, извиняйтесь не за то, что вы там что-то имеете, знание какое-то, понимание вещей, а просто за ругань за саму. Скажите, прости, что я виноват, неправильно себя вел. И это и есть любовь, понимаете? Любовь означает возможность попросить прощения у близкого человека. Вот не можете попросить, значит, не любите. Всегда надо просить прощения. Виноват человек, не виноват, не имеет значения. Потом разберетесь, когда все успокоится. Лучше всего вообще иметь правило не связываться с близким человеком. Все равно ничего не докажете, ничего не поменяете. Все это бесполезно, потому что судьба вас будет мучить по-любому. С ней ничего не сделаешь. А вот если ты ее принял, она с тобой по-ласковому будет вести себя. Понимаете, есть такая песня, да, если судьба ведет себя не как сестра. Не как сестра судьба себя ведет. Понимаете? Жестко, значит, себя ведет. Что делать? Отвлечься от этого надо. Пойти друзьям, помочь им. Тебе станет легче. Ну, то есть, судьба плохо себя ведет, копи энергию. Вот, допустим, с мужем все, засада, нет сил отношения строить, жить. Значит, тебе не хватает энергии природы, друзей, Бога. Все, иди туда, восстанавливайся. Силы появились, проси прощения у близкого человека. Вот так человек должен жить. Просил прощения, принял близкого человека, потом он все поймет, после этого только. Первая стадия победы над судьбой – принятие судьбы. Вторая стадия – взаимодействие с судьбой. Принял судьбу, дальше что будет? Между вами пойдет контакт. Он начнет тебе доказывать, что да, молодец, что извинилась, потому что я был прав на самом деле. Ну замечательно, кивайте головой. Потом он успокоится, все совсем согласился, все со всем согласны. Вот. Он поймет и вашу правду 100%. Ее надо в шутку сказать, и он все поймет. Правильно, ты, конечно, был прав, а я-то считала вот так. Как это было неправильно? И в шутку говорите, как вы считали. Хотя вы так и считаете. Результат какой будет? Он поймет, потому что вы ему сказали по-доброму. Услышали меня? Ваша шутка придет в самое сердце. Насколько он может понять, настолько он поймет. Несомненно. Как извиняться? Полушутку, по-доброму, ласково, нежно, забыв про себя, что есть твоя правда. Твоя правда 100% останется с тобой. Ты получишь свое обязательно, когда близкий человек будет благодарен за твое извинение. Вот так это все работает. Слушайте меня внимательно. Большинство людей не просят прощения, потому что думают, что прощения просят только дураки. Теперь послушайте меня внимательно. Это всего лишь иллюзия. Потому что когда ты просишь прощения, ты 100% мудрее. 100%. И это поймет также тот человек, у которого ты прощения просил. Главное просить прощения без унижения. И это мы будем разбирать завтра. Понимаете, если человек униженный, он просит прощения, значит, он глупый. Но если человек самодостаточный, он просит прощения, значит, он мудрый. И человек, который просит прощения, всегда побеждает, а не проигрывает. Запомните, это очень важно знать. У нас сейчас такое нововведение, оно очень здорово работает. Мы сейчас в ПАЦЕ, я желаю всем счастья, повторяем еще с 2000 человеком примерно. То есть это в Инстаграм, люди собираются, повторяют «я желаю всем счастья». В конце нашей лекции мы учимся молитве вместе с нами. Видите? То есть собирается сейчас народ. То есть вас здесь 300 там человек, и их еще 2000. Получается нормально, да? Эффект возрастает. Что мы сейчас будем делать? Это называется молитвенный настрой. Это не молитва. То есть мы будем повторять «я желаю всем счастья». Зачем нужны молитвенные настрои? Они не действуют точно так же, как молитва, потому что к молитве человека приковывают. Будет звучать православный хор, который будет петь на арамейском языке «Отче наш». Очень красиво. Отец Серафим поет с хором. Мы будем слушать это пение и повторять «я желаю всем счастья» в их настроении. Зачем это надо? Когда человек слушает тех, кто молится, забывает о себе, в это время звучание, связанное с Богом, побеждает звучание судьбы. Это знают люди с тысячи лет уже, что это так работает. Поэтому люди в молитве стараются отвлечься от своей памяти о себе. Не просить о чем-то Бога, не клянчить. В это время нужно отвлечься от себя и настроиться бескорыстно. Поэтому я желаю всем счастья. Когда человек повторяет молитву, он должен повторять только молитву, прославляющую Бога. Там «Аллилуйя» означает «Слава тебе, Боже». «Альхамдулили», то есть это для мусульман означает «Богу хвала». И так далее. Вот такие молитвы побеждают судьбу, потому что ты отвлекаешься от себя и настраиваешься бескорыстно. И тогда Господь точно так же настраивается по отношению к тебе. Он дарит тебе то, что ты заслужил своим правильным настроением. Не то, что Господь корыстен, просто Он всегда отдает взаимностью. Если ты настроился правильно, получи награду. Проблема заключается в том, что чем больнее человеку, тем больше он думает о себе. И если он, несмотря на свою боль, отвлекся от себя, начал желать счастья другим, значит, он достоин победы над своей судьбой. Понятно? Вот так работает этот ретрит. Давайте потренируемся. Потом, кстати, у нас тоже мероприятие еще не заканчивается. Люди знают, приносят цветы. Я после лекции всегда раздаю цветы, раздаю мандарины, которые заряжались, здесь стояли несколько часов. Цветы заряжались, это все приносит счастье в конечном счете. Подходите, потом дальше мы выйдем за сцену, там можно меня дожать. Полный, как бы, я буду отвечать на ваш вопрос, пока не тепленького меня не заберет мой помощник. Там книжки подпишу ваши, все прочее. Все сели прямо. Сейчас скоро будем повторять. Я желаю всем счастья. Кто первый раз пришел? Вы согласны? Все нормально? Русская душа очень щедрая. Я желаю всем счастья. Я желаю.